Разворот. Девять часов девять минут, понедельник, 28 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Наталья Квасова, звукорежиссер в студии, Ирина Воробьева, ведущая этой программы. Здравствуйте, Ира, как поживаете?
Доброе утро.
Слушайте, вот все, вы знаете, что все в отпуске, никого нет, нас никто не слышит при этом, вообще ни одного слушателя нет.
Ну, мало.
Нет, там два человека остались, один в Австралии, другой в Калифорнии, оба почему-то не ходят на работу и не спят, ничего не делают, они слушают нас в интернете, больше никого нет, Москва пустая, все уехали.
Три человека, Сергей, три, еще мой муж слушает.
Что может быть глупее, чем идти в отпуск вот в это время?
Как уехать из душной пыльной Москвы,
ну, да
хоть
ладно,
куда-нибудь,
что?
Хоть отдохнуть полной грудью? Ну,
начитались.
Я почти всегда лето в Москве провожу, поэтому
нет. Послушай, единственное время года, когда в Москве более-менее прилично. Во-первых, все уехали, что очень хорошо. Раз. Это же здорово, это правильно, это правильный поступок.
Это самое первое.
Все уехали. Второе. Какой идиот может покидать Москву прежде середины октября?
Так,
отпуск нужен. Нет, я предлагаю, ну, пожалуйста, ну, можно вот все-таки я свой опыт какой-то расскажу. Значит, где-то вот с середины октября надо уезжать. Середина октября. Если только это не индейское лето, вот такое, когда долго антициклонное лето, тогда в ноябре надо уезжать. Все, уезжать. Начните, может быть, с Мадрида, может быть, и дальше. В феврале. Вы можете встретить весну в феврале, роскошно встретить весну можно на юге Китая. Затем в марте встретить весну в Израиле и на юге Италии. Понимаете, о чем я говорю, да? И потом опять с мая ни ногой никуда из Москвы, ни ногой, ни единой ногой с мая. Самое купание, нормальное, правильное купание начинается с октября. Ну вот, Сейшелы, там, о чем вы говорите? Сейчас в Сейшелах, например, колбасит. Там сегодня волна, например, сегодня. А уже...
Волна, это же прекрасно.
Нет, не прекрасно, если вы на яхте. Нет, не прекрасно, если вы на яхте. А как вы собираетесь ожидать?
Если вы серфер, то прекрасно.
Нет, все, значит, только идиоты. Нет, на самом деле, умные люди все в Москве, правильно?
Ну, то есть, если мы с вами в Москве, значит, все в порядке.
Умные люди все в Москве. Вот эти люди, которые начитались журналов каких-то отстойных в электричках, которые бесплатно раздают, они, конечно, уехали в октябре, когда нужно наслаждаться великим городом. А уезжать отсюда надо с ноября по, я думаю, март. С ноября по март ни ногой в Москве, обещайте мне. Ни ноги.
Конечно, нет, что все. Вы, я ни ногой.
Поехали, все, поем в этой связи.
Thank you.
Не все уехали. Таких, как мы, много умников. Смотрите, вот пишут. Да, еще Евгений, и Пермь слушает, и Тамбов слушает, все слушают. Отлично, классно.
Правильно, они же не в Москве.
Нет, нет, в смысле, в Москве. Но мы надеемся, послушайте, но мы, Евгений, Тамбов и Пермь, и все, кто нас слушает, мы надеемся избавиться от пошловатых, унылых кретинов, которые сейчас отправляют. Мы от них надеемся избавиться. Мы надеемся, что они оставят нам город просто, понимаете? И мы его разграбим.
Хотя
мы
бы на это
насладимся
время.
Этим городом. Мы разгромим. 3 дня на разграбление. Что вы говорите? 3 недели на разграбление города.
3 недели, слушайте.
3 недели город ваш. 3 недели город ваш. Хорошо, расстаемся на минуточку.
Разворачивайтесь в марше.
Куда?
Реклама.
Здравствуйте, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление и отделку лоджии или балкона. Мы предлагаем настоящие немецкие окна от производителя. Только в июле скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните, телефон в Москве 589-18-88.
Читайте в понедельник в «Новой газете». Продолжение финансово-криминального сериала Юлии Латыниной «Дело Козлова» в следующей серии. Как превратить своих врагов во врагов России? Что выиграли силовики от банковской реформы? Козлов и Френкель. Чем закончилась личная встреча врагов? Бензобаку крышка. Цены на бензин растут не из-за нефти. В чем истинная причина подорожания топлива и как государство может повлиять на ситуацию? Читайте публичную лекцию экономиста Владимира Милова. Об этом и многом другом читайте в понедельник в «Новой газете».
С рекламой по жизни. Рекламная служба «Эхо Москвы» 959-05-51.
Вот новый разворот.
Правительство в пятницу своим постановлением раскрыло критерии отнесения компании к микро, малому и среднему бизнесу. Представляете, нам помогать теперь будут, ну, в смысле, вы понимаете, да? Ну, микро, малый и средний.
То есть совсем уже
все
четко.
Если у вас оборот до 60 миллионов рублей, кажется, это про меня, и количество сотрудников не превышает 15 человек, ну вот я один, это же не превышает 15
конечно.
Человек, строго говоря,
конечно,
если математически.
Если строго говорят.
То я микробизнес, представляете, меня во что превратили? В гномика, в дюймовочку, черт знает что, почему? Знаете, какой огромный, какой гигантский.
Слушайте, если бы вы видели, Сергей Доренко сейчас стоит, возвышается надо мной такой глыбой, называется дюймовочкой, микро, какой
гипер,
же микро?
Гипер, мега, супер, а мясо одного сколько, посчитайте, а я уже не говорю про все остальное. Ну вот, и нас считают микро они нас называют, Господь помилуй, ну пожалуйста, как ни назови, лишь бы дайте нам эти 60 миллионов и уже идите дальше.
Хотя бы заработать дайте.
16,5 рублей за доллар рассчитали сегодняшние ведомости The Economist, они цитируют, который сравнивает цену бутербродов всюду в мире, в этих бигмаков. Вы знаете, они состоят из жеванной газеты. Немножко жеванной газеты.
Индекс бигмака, да, называется?
А?
Индекс бигмака или как-то так. Вот они сравнивают цены бигмака в разных градах и поэтому определяют какую-то там, да? И они ничего
я не ел такую штуку недавно Big на Можайке. Нет, ну правда, на Минке, вот когда выезжаешь из города, ну уже потом едешь почти в Галицине, потом, нет, справа такое написано «Макдональдс», правда. Там немножко кладут помидоров, все это зажимается жеванной газетой, и внутри мясо настоящее. Вот я серьезно говорю, не шучу. Причем свежее, вкусное. Зачем кладут сверху жеванную газету, я не понимаю. Наверное, чтобы как бы вот неприятно стало тебе.
Ну, чтобы да.
16,5 рублей за доллар, если пересчитать. Если пересчитать, то евро переоценен вдвое, они считают. Юань недооценен на 49%, а рубль тоже недооценен. То есть ждите, ждите, ждите. Ну, знаете, всегда так было, что у нас по индексу Биг Мака выходило, что рубль недооценен. Так было, ну, я не знаю, может быть, не всегда, но, во всяком случае, с 24 до 31,90, вот когда пулял у нас рубль, был 24, потом 31,90, вы помните, там 92, по-моему. Значит, вот в это время он всегда был недооценен. И всегда говорили, ну, ладно, он будет 15, он будет 15. И мы всегда смеялись над этими людьми, и в результате он все равно дорожает рубль. Ничего не поделаешь, из-за инфляции ему придется дорожать. Что с биржей? Давайте, может быть, хоть один живой брокер какой-нибудь остался, попросим, 3633659. Вы думаете, она будет падать по-прежнему? Владимир Владимирович зажигает, мы знаем, но он не будет делать это каждый день. Помните, как с ЮКОСом он делал?
Слушайте,
это?
Ну, это прекрасно было, просто смешно, просто шедеврально.
Правда
просто
здорово?
Шедеврально.
А как вы думаете, какова будет следующая фраза Владимира Владимировича?
Ну, Мечел же сказал, что он все принял, что все понял, вот. Ну, скажет, что вот, смотрите, вот, пожалуйста.
Нет, а качели, как же маятник, а как же горочки? А как же... С ЮКОСом так было. Ну, напомните, 363-3659, если вы брокер. Московский, 363-3659. Да, смотрите, как было с ЮКОСом. С ЮКОСом было, а потом у государства к ЮКОСу претензий нет. И сразу, вверх.
И все, да.
И вверх сразу все сыграли. Кто сыграл вниз, потом сыграли вверх. Кто взял на дне, пошли вверх. Там наверху продали, и он говорит, ну как же, вот, а прокуроры, они сами, мол, умные, и опять вниз. И так они играли много.
Заработали, наверное, достаточно.
Ну, летом 2003 года играли, прям совсем хорошо играли. Многие люди сыграли сильно. Я думаю, с Мечелом будет игра вот такая, будет раскачка, или мы позабудем об этой истории, как вы думаете? 363-3659, если вы в этой теме хоть сколько-нибудь разбираетесь. С Мечелом будет раскачка такая, то есть мы поиграем, пока остановится маятник, или эта история затухнет и загаснет, и вот Путин изумился, а Мечел извинился, и все, и на этом забыли.
Как мило.
Да нет никого, брокеры вымерли все. Причем они, значит, нет, смотрите, они пишут нам на СМС, какие коварные, а звонить не желают. 363-3659, полно. Ну что, ну где индекс по бензину, добрые товарищи, меня вообще нет, пишут нам из Пензы Евгений, как же так, 363-3659, что будет с биржей, что будет с Мэтчелом, что будет с металлами, говорите, вы в кефире, здравствуйте, как вас зовут, здравствуйте, алло, здравствуйте. Ну где же? Упс, 495-й телефон был, и он сорвался. 363-3659, что будет с нашей биржей, как вы полагаете? Она будет раскачивать. Вообще это мало кого интересует, я понимаю, в августе, а? В августе ведь не для этого люди в августе уходят в отпуск. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте, как вы поживаете?
Отлично.
Ну вот, вы торгуете на бирже, что вы думаете будет с металлами, с Мэтчелом и с биржами вообще?
Вообще не представляю, кошмар какой-то. Наверное, будет все хорошо, в конце концов, как вы говорите.
Но поиграют сначала в Мэтчел, немножко попинают его вверх-вниз, или
вы... умрут, и счастье будет всем.
Нет, в конце, все умрут в один день, в этом счастье. Спасибо большое, да.
Как-то
903-х много, да, вот, да. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы работаете на бирже?
Ну, я не просто работаю, я этим занимаюсь много лет.
Скажите, поиграют в Мэтчел вверх-вниз или...
Знаете, Мэтчел сам по себе не такой крупный объем, чтобы им одним играть. Просто там передел рынка в этой сфере не до конца закончен. И так как сегодня у нас некоторые международные дела отошли к Медведеву, то Путину можно больше заняться вот этими вещами. Там сейчас идет... внутри решение, что оставлять этого, значит, Игоря, вы знаете кого, да?
Да.
Или нет. То есть там идет серьезный...
Послушайте, но мне кажется, еще вопрос идет, оставлять ли ему уголь или нет.
Вы знаете, вот как раз вот с углем вы правы. Видите, вы все знаете прекрасно.
Металл-то ему оставить нам не жалко, а вот уголь нам жалко ему оставлять.
Общий объем металла, экспорта металла вообще, выручка по этой позиции очень велика. И так как с нефтью все уже более-менее понятно, это все, так сказать, надежно закреплено, понятно за кем.
Да.
Здесь просто идут такие локальные, отдельные...
В эту неделю, как вы полагаете, игра будет в биржу вверх-вниз или забыли об этом случае, будем падать просто из-за нефти, спокойно, мило падать или нет? Чего вы ждете?
Естественно, так бывает всегда, правильно, заявление президента, в смысле, премьер-министр просто так не делает.
Да, короткий вопрос, а если бы не Мэтчел, упали на 5,58, что ли, что-то в этом роде, если бы не Мэтчел, упали бы на 3 все равно из-за нефти или нет?
Да, конечно.
Ну, конечно, упали бы на 3 все равно из-за нефти. Ну, вот же в чем дело. А все на Путина. Все же дело в нефти. Папаша,
конечно.
Буш,
что
гад.
Что вообще?
Главный
я
гад. Знаю, спасибо, Вася. Да?
Вы должны открывать собственный холдинг.
Спасибо.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
9.25. Сан Саныч, родненький, дай, пожалуйста, гудит что-то в руле у меня в Ауди. Что это такое?
Ну, не знаю.
В Тойоте никогда не гудело?
Машина гарантийная, но мало ли, ну мог сломать. Это же Ауди, кроссовер. Ты же на Тойоте так не ездил, как на Ауди. Может, ты какой оффроуд затеял? Бордюры штурмовал, колодцы высокие, на дальние расстояния скакал по дорогам безбрежной России.
Я с ней нежен, безупречен.
Тогда надо поехать на гарантию. Чего может быть? Может, подушечка просела какая? Может быть... И здесь и чего,
Подушечка, гадюка, и Ауди тоже.
Я собирался за машину вступить.
Ну, Тойота прошла 230 тысяч, даже не пискнула ничего, понимаете, о чем я говорю? Ну, что же это такое, 28 тысяч пробега.
Больше удовольствия.
28 тысяч пробега.
Гарантийный автомобиль.
Какой ужас.
Доброе утро, Сан Саныч.
Доброе утро. Так набросился, что не успел поздороваться. Доброе утро, пасмурного понедельника. Так как у нас сегодня блондинка почти рядом сидит.
Что значит почти?
Вот. Я хочу рассказать, что автомобиль, как известно, расходует не только масло, то есть не только бензин. И жидкость из омывателя, а еще и расходует масло.
Правда?
Да. Вот ты знаешь, масло, которое... В двигатель заливают масло. На каждом ТО заливают новое.
Сан Саныч, скажи, они нас разводят, когда БМВшники пишут, что можно только их масло? Ведь это вранье, любая синтетика пойдет, а?
Дело вот в чем. Например, все зависит от того, все-таки я всегда считаю, что надо придерживаться рекомендаций производителей. Есть масло сертифицированное для данного типа двигателей. И вот когда мы берем, там в инструкции по эксплуатации такой большой список рекомендованных масел, да?
Всегда состоит только из их масел, из их
БМВшных там, не обязательно.
Да.
Просто сейчас, вот если спросите, какое масло заливают мне в двигатель, я, например, скажу, из большой синей бочки. Почему? Потому что я доверяю своему сервису, а, скажем, владелец этого бизнеса, он сказал, что мы... То, что положено, льем. Приходится доверять.
Хорошую отработку наливают.
Я не думаю, что рискуют. Нет, ну кому
сейчас?
Слушайте,
а что будет, если залить плохое масло?
Ты знаешь, двигателю от этого лучше не будет. Он будет очень чахлый и долго не проживет. Это то же самое, как пить водку такую.
Паленую,
да. Вот то же самое. Человек, конечно, вроде как живет, но недолго. И двигатель тоже. Так вот, по поводу расхода масел.
Да.
Как ни странно, я просто тут, посмотрев некоторые данные, вот столкнулся с такими вот рекомендациями. Например, двигатели Mercedes и двигатели Peugeot, у них допустимый расход... Да? До 1 литра на 1000 километров.
Ничего себе.
Ну, угар. Сейчас мы...
Это и при движении
понятно,
при скорости 180 км в час?
Понятно, что это расход на угар, это не течи. Это вот то, что...
На скорости, Сан Саныч.
Ну, понятно, что... Ну, по скорости, например, если двигатель обычный BMW допускает максимальный расход масла на 0,7 литра на 1000 километров, да, то двигатели серии M высокофорсированные, на которых ездят резко, да, до 1,5 литра на 1000 километров.
Но ведь еще зависит от скорости, Сан Саныч. Вот смотри, я тебе скажу. Я 15 тысяч последние на Ауди, езжу тихо в городе, спокойно, да? А предыдущие 15 тысяч я слетал 4 раза в Минск на скорости 160 км в час.
Ну да.
Литр долил.
Правильно, все зависит.
Ну,
но я здесь просто привожу цифры, вот. Например, Ford для своего дизеля, да, он рекомендует 0,5 литра на 1000 километров. Казалось бы, дизель не очень, но дизель турбированный.
То есть ты напугал блондинок, что масло все-таки нужно.
Масло надо все-таки потреблять.
Несмотря на высочайшую его калорийность, тира, масло все-таки необходимо организму, BMW, ну и так далее.
Развернитесь, пожалуйста.
Москве 9 часов 30 минут. Доброе утро. Новости на Эхе. Активисты движения против нелегальной иммиграции провели несанкционированный митинг у Верховного суда в Москве. Как сообщил корреспондент газеты РУ, у здания суда собрались около 30 человек. Они держали портреты бывшего офицера Сергея Аракчеева, осужденного за убийство чеченцев. К месту проведения митинга был стянут ОМОН, и активистов почти сразу забрали в милицию. Сегодня военная коллегия Верховного суда рассмотрит кассационную жалобу на приговор Аракчееву и другому офицеру Евгению Худякову. Мосгорсуд сегодня рассмотрит по существу дело об убийстве известного шахматиста из Якутии Сергея Николаева. Процесс проходит в закрытом режиме, так как 12 из 13 подсудимых несовершеннолетние. Дело будет рассматриваться судьей единолично. Подростки обвиняются в 2 убийствах и 10 покушениях на убийство. По данным следствия, обвиняемые избивали граждан с ярко выраженной неславянской внешностью, снимали это на видео и размещали в интернете. Суд Бангкока перенес на 22 августа вопрос об экстрадиции в США российского бизнесмена Виктора Бута. 41-летний предприниматель был арестован в Таиланде в начале марта. Основанием послужил запрос Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков. Американцы обвиняют Бута по 4 статьям о терроризме, в том числе в незаконной торговле оружием. В США ему грозит пожизненное заключение. 2 круизных лайнера столкнулись в Афинской гавани. Это произошло во время швартовки. На борту судов более 3000 пассажиров. Сообщается, что никто не пострадал, однако лайнеры получили незначительные повреждения, передает РИА. Член российской олимпийской сборной задержан во Владивостоке. Он ранил местного жителя, сообщили Тартас в УВД Приморского края. Там уточнили, что подозреваемый боксер, однако фамилию спортсмена не назвали. Ссора произошла сегодня утром на центральной площади Владивостока. Местный житель угрожал спортсмену пистолетом ОСА, однако боксер отнял оружие у противника и выстрелил практически в упор. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, ведется разбирательство. Зарплату российских педагогов могут поставить в зависимости от успеха учеников. Как пишет издание «Газета», с такой идеей выступили представители нескольких регионов. Они предлагают ввести зависимость квалификационной категории учителей, а значит, их зарплаты от результатов единого госэкзамена. Как пишет издание, это станет частью более широкого эксперимента по введению новой системы оплаты труда, который стартовал в прошлом году. На заседании Совета России и НАТО сегодня состоится презентация новой концепции российской внешней политики. Об этом Интерфаксу сообщил постоянный представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин. Он сообщил, что выступит на заседании в качестве основного докладчика по этому вопросу. 9 активистов Greenpeace задержаны в Австралии во время акции протеста против использования угля. Защитники окружающей среды написали красной краской лозунги на кораблях, груженных углем. Задержанных обвиняют в порче имущества. Плюс 11,5 градусов сейчас в Москве, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 83%. Сегодня днем плюс 18-20, местами кратковременные дожди. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Ну что, реклама?
А вы уже решили, куда поехать этим летом?
Туда, где самые веселые тусовки.
Туда, где самое чистое море.
Лучше поехали туда, где солнечные скидки.
Какие?
До минус 10.
Подключи любой интернет-тариф Stream с 1 июня до 31 августа.
Получи скидку до 10% на любой тур в компании Интурист магазин путешествий, а также шанс выиграть бесплатную путевку.
Каждый месяц разыгрываются 2 поездки на 2.
Подробности акции на stream.ru и по телефону в Москве 625-2525.
Стрим. Совершенно летний интернет.
Компания «Главмостстройнедвижимость» представляет квартиры с ремонтом в современном, процветающем и экологически чистом городе Подольск. Квартиры с ремонтом. Купи и живи. 540-77-77. Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Читайте в журнале «Огонек». И дать, и взять. В России перестали видеть в коррупции зло. Тема номера. Казна заплатит за пирамиды. 40 миллионов обманутых имеют шанс на компенсацию. Перегрев. Как жара меняет поведение человека. Журнал «Огонек». Уже в продаже.
Делаю время, час в потеке. Но с рекламою на Эхе.
Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры?
Тема программы в этот понедельник «На обочине войны». Гость программы – историк Николай Поболь. Цена победы. По понедельникам после 21 часа.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Разворот.
9:35, Александр Андреев, радио «Эхо Москвы». Обзор прессы.
Доброе утро. У меня в руках ведомости. «Нефть не поможет». Так озаглавлена публикация. На первой полосе ведомостям стали известны уточненные Минэкономразвития параметры развития экономики. Сильно повышен показатель инфляции и незначительно роста ВВП. В нынешнем году инфляция может достигнуть почти 12%, а прогноз, например, на 2010 год это 8-9%.
Причем, еще раз, это очень важно. Значит, не очень повысится цена на «Бентли» и на «Корни Маниоки», которые мы редко покупаем. А вот Минэкономразвития, они считают, у них корзина какая-то, в которую, как мне представляется, входят «Бентли» и «Корни Маниоки». Понимаешь, да?
Не только, я думаю.
Нет, ну то есть, когда они говорят 12, спокойно понимаем, что 24. Правильно? Мы же не идиоты.
А то и 36. Значит, это конечно, все зависит конечно, от уровня жизни человека.
В их корзине, где «Бентли» и «Маниока», будет 12. А в нашей корзине, то, что мы едим нормально, будет 24. Все понятно.
Чем меньше человек зарабатывает, тем больше для него инфляция.
Конечно, а мы мало зарабатываем. Напружинились,
напугали.
Приготовились.
Напугали.
Вас?
Меня, конечно. Сначала масло в двигателе, теперь 24.
Масло нужно, но совсем понемножечку. Так вы скоро будете на кончике...
Поскольку не Бентли, ладно.
На кончике ножа будете масло, так чуть-чуть. И потоньше размазывать, по БМВ его размазывать. Это Сан Саныч нас тут учил, Саша, не знаю.
Да я понимаю.
Сан Саныч учил нас маслом намазывать БМВ. Помнишь, это самое шляпошник, но в некоторых переводах намазывать. И мартовский заяц намазывали масло в часы, помнишь? Вот, а Сан Саныч намазывает на БМВ. Ну, это у каждого свое.
Везде? В салоне нет?
Нет, говорит, ну нужно хоть литр, говорит, намазать. Говорит, я не знаю, зачем. Придет потом расскажет, да.
А еще одна публикация в «Ведомостях» — «Вредная помощь». А тут достаточно любопытная статья о том, как Пермская НКО Центра гражданского образования и прав человека получила... грант, президентский грант на правозащитную деятельность, а потом через какое-то время пришли проверяющие из Росфиннадзора и сказали, что деньги потрачены не целевым образом и нужно их вернуть в бюджет. Вот сейчас правозащитники судятся.
А если правда? Не целевым образом истратили.
Значит, надо вернуть.
Вот мы априори всегда конечно. За хороших, а вот давайте хоть раз за плохих будем, за государство, один раз за плохих будем, давай. А если правда не целевым образом?
Вернуть 155 тысяч рублей.
Иностранцам?
Нет, почему?
Деньги кто дал?
Деньги президент дал. Ну,
президент
это
дал.
Президентский грант.
Ну, то есть надо вернуть президенту, бюджет. А президент вернет иностранцам.
В российский
ему-то
бюджет.
Ему-то кто дал, президенту кто дал?
Ну как... Крупнейшие налогоплательщики, я думаю.
Ага, им вернуть, значит. Но они откажутся, поэтому пусть уже они тратят не по назначению.
А, идем далее. Режим подключительного благоприятствования. Это центральная публикация номера в «Коммерсанте». «Газпром» подписал соглашение о принципах ценообразования на туркменский газ. Со следующего года его стоимость для России будет рассчитываться на базе европейских и украинских цен и вырастет с нынешних 140 долларов за 1000 кубометров до 225-295 долларов. Помимо удвоения закупочных цен, в условиях подорожания финансовых ресурсов «Газпром» заплатит за сохранение контроля над туркменским газом беспроцентным кредитованием ряда местных профильных проектов, пишет газета. В московском «Комсомольце» сегодня много любопытной информации. Но прежде всего вот эта статья «Военно-воздушные слили», так она называется.
Или «Все страшнее и страшнее».
Газета...
Я уже сижу, забилась в угол.
Узнала план Генштаба переподчинить летчиков сухопутным генералам. А военно-воздушные силы, как вид вооруженных сил, вскоре могут прекратить свое существование. Такой план реформирования, по данным издания, сейчас вынашивается в Генштабе. Он предполагает, что все армии ВВС и ПВО будут переданы в непосредственное подчинение командующим военными округами, на территории которых они базируются. А для управления армиями стратегической и военно-транспортной авиации создадут специальное управление при Генштабе.
Ну что ты скажешь, пожалуйста, чтобы боевыми летчиками руководили портянки. Как ты к этому относишься? Ну это ужасно.
Сапоги.
Ну, хорошо, ну как это можно?
Ну, еще надо моряков переподчинить.
Нет, летчикам. Ну, летчики, нет. Летчики и моряки — это элита, это отдельно. Они не могут, чтобы ими портянки руководили. Это неправильно, это абсолютно, это... Тогда просто надо увольнять. Ну, я не знаю, что делать. А?
Ну, вот...
Мы это обсудим там потом, вот мы в течение программы.
Вот так, по крайней мере, МК утверждает, что...
Да, у нас побольше
вот
времени.
Да.
Ну, еще одна публикация в «Московском комсомольце». Четверть века Путиных, свидетели бракосочетания Владимира и Людмилы Путиных, рассказали о событиях 25-летней давности. Ну, и в частности, здесь о том, что такие подробности, в общем, как жили
Очень трогательные подробности.
Да, молодые.
А сейчас вот известно, как они отмечают?
А вот сейчас, как они отмечают, здесь только советы, как можно отметить.
Так когда был
день? В частности, Людмила сама подшивала фату и платье. Сегодня? Сегодня,
сегодня подшивала сама?
Нет, подшивала ровно 25 лет назад.
Ну, вот так,
тогда она еще не была женой президента, а всего лишь невестой кого там, руководителя кого-то из отделов у КГБ?
Ничего, нет, нет, он тогда готовился же к поездке в Дрезден, вот эта миссия вселенская, великая миссия, да.
Дальше. О госрегулировании немножко. Российская газета. Таблетки по твердой цене. Почему в разных аптеках, находящихся в одном городе, одно и то же лекарство может продаваться по цене, различающейся чуть ли не в полтора раза? Почему аптеки охотнее продают дорогие лекарства, а привычные, нужные многим копеечные препараты исчезают с прилавков? Вправе ли государству вмешиваться в процесс ценообразования на лекарственном рынке? Вот здесь интервью руководителя Росздравнадзора Николая Юргеля, ну, который предлагает установить фиксированные цены фактически на лекарства. Такая публикация в российской газете. Ну, еще по поводу пиратов в последнее время много говорят, нигерийских прежде всего. Флинт Стрит, это статья в российской газете. Здесь о последних событиях, а также немного историй, фактов и законов. В частности, оказывается, что в некоторых странах законы до сих пор позволяют вешать пиратов на реи без суда и следствия.
В Штатах где-то, да?
Да, в Штатах в частности. А доноры на отдыхе. Это публикация в «Новых известиях». Медики по всей стране призывают россиян активнее сдавать кровь, иначе к концу августа ее дефицит может стать опасным. Причина банальна. Постоянные доноры, которых и без того в стране меньше, чем нужно, разъехались отдыхать. Волонтеры и медики из Москвы, Брянска, Нижнего Новгорода в срочном порядке организуют акции, пытаясь привлечь на место отпускников других желающих поделиться своим здоровьем с тяжелобольными пациентами. Вполне возможно, что им удастся как-то справиться с последствиями дефицита крови, но эксперты считают, что сезонных проблем такого рода в стране в принципе быть не должно. Для этого необходимо в корне изменить всю систему российского донорства. Немного о журналах. Журнал «Деньги» пишет сегодня о том, в каких автосалонах не любят покупателей. Но я, правда, думаю, что все равно нельзя руководствоваться этой публикацией при выборе автосалона, потому что, наверное, все-таки качество обслуживания не главное. Хотя обратить внимание стоит, по крайней мере, любопытный критерий оценки автосалонов.
Это... Именно обслуживание в автосалонах, когда ты уже купил у них машину?
Нет, нет, когда ты приходишь, только приходишь покупать.
То есть, как говорят,
здравствуйте,
да.
И благодарят ли, когда ты уже деньги заплатил?
Да нет, у них рукава мокрые от пота, они бегают как мартышки, там очередь, чтобы купить машину. Какое там обслуживание?
Ну, это смотря где.
Нет, правильно, другое дело, правильно. Если ты идешь Кашкай покупать, там очередь и все на свете. Если ты идешь покупать, не знаю, там, Мерседес или, может быть, Ауди или, я не знаю, еще что, ну, там наоборот. Там наоборот все. Там тебе предлагают кофе, который тебе не нужен, к тому же. Потом тебе говорят, что тебе подарят маечку, то есть брелок для ключей, который тебе тоже не нужен. Ну вот. Но за это всего ничего ты должен им 100 тысяч, понимаешь? Вот. Так что тебе больше нравится, скажи мне?
Очередь отставить или кофе попить за 100 тысяч?
И получить маечку.
Да нет, не то, не то. Я как-то на внешние атрибуты меньше внимания обращаю. Хотя для многих это важно, важно, чтобы с ними...
Зато потом, Саша, они ведут себя оскорбительно. После того, как ты купил уже машину, ты едешь к ним на сервис. Они отдают ее каким-то некультурным людям в сервисе. Я не буду говорить, в каком сейчас.
Да, и не дают еще посмотреть, что,
которые, что
некультурные
слушай,
люди делают с машиной.
Которые настраивают тебе ту радиостанцию, которую ты никогда сроду не слушал, во-первых, раз. Второе, они включают сабвуфер твой на полную мощность. Сабвуфер, который ты прежде не включал, жалея колонки. Они включают машину. Все. То есть получается, что это такая танцплощадка какая-то на колесах.
Ну, а по-моему, на самом деле неплохо. Это они расширяют это... кругозор, так
нет,
бы никогда эту
да.
радиостанцию не услышал.
Потом, когда я сажусь после сервиса в свою машину, завожу ее ключами, вдруг на меня 150 децибел обрушивается какой-то, я чувствую себя, что я сижу внутри динамика, понимаешь?
Вот пример негативного мышления, надо просто радоваться, что она завелась. После
я
сервиса.
Страшно радуюсь, что я его выпарю, потому что я тут же иду к директору и так далее, я же склочный человек. Ладно, хорошо, что у тебя
ну
еще?
Ну и последняя публикация, о которой я расскажу, еще один журнал, русский Newsweek, страна ОС. ОС это в кавычках, речь идет об оружии, о травматическом оружии. Россияне, часто выступающие за легализацию огнестрельного оружия, не сдали экзамен по владению травматическим. Пишет
все
издание.
Друг друга стреляют, постреливают.
Да, постреливают, причем по
скорые
поводу и без
помощи,
повода.
В маршрутке стреляют, то есть люди как-то вот резвятся, да? Да
это
да.
Как разгрузиться. Вот в Японии ставят резиновых начальников, которых можно где-то в курилке побить резиновыми дубинками, а в России...
Вот это, кстати, не обязательно объясняет то, что ты сейчас говоришь. вот послушай, то, что даже, Ир, дискуссия мгновенная. Да, смотрите, на пустом месте, да. На ровном месте. Mm-hmm. Мы ее закошмарили, бедный ребенок, послушай. Значит, смотрите, что происходит. Все говорят, вот даже травматическим, как часто стреляют, вот даже травматическим, а если им дать настоящее? Я вам хочу сказать, что так же, как теория ядерного сдерживания работала долгие десятилетия, если дать каждому по гаубице, хотя бы по гаубице, может быть, то стрелять будут реже. Правда, потому что люди понимают последствия, пойми ты. Вот если дать всем рогатки, например, или калаши, всем раздать решительно всем, когда будут чаще стрелять?
Когда раздадут.
Когда раздадут рогатки. Будут чаще Конечно. Стрелять, полагая, что последствия все равно ерундовые. Ну, пуля-то резиновая, понимаешь? А если всем раздать калашниковые, вот всем до единого человека, представляешь, девочки идут в школу, там первоклассники стоят на линейке.
В принципе, могу согласиться, но тогда, я думаю, автомобилистам нужно раздать московским танки и БТРы, и тогда на дорогах будет порядок.
Нет, ну,
сбитыми это как раз тот пример рогаток. Травматическое
оружие, это вот удар, да, вот оса там и так далее,
это,
да?
Это пистолет,
меня,
который стреляет резиновыми пулями,
да. У меня был пистолет-удар. Вот я им никогда в жизни не пользовалась, несмотря на то, что у меня был. Я просто ходила там очень часто возвращаюсь домой.
А зачем
это
БТРы все? Я бы предпочел
другое. Все будут соблюдать правила дорожного движения.
Послушай, что было бы гораздо правильнее, это раздать по мотоциклу и по ПТУРСу каждому. С ракетой, чтобы человек ездил. Ты понимаешь, что БТР, он не дает тебе возможности уйти. С мотоциклом все...
Нет, по-моему, танк дает возможность. Вот едет кто-то по встречке, пальнул и освободил дорогу просто.
Сан Саныч, тут...
Заезжаю я на... Говорят. Нет, не прав. Вот Сан Саныч сейчас подключит. Сан Саныч, дорогой, а мы на ПТУРСом его сбоку, шарах его, правильно? Или сзади? Правильно? Прямо под эту самую, под башню.
В Америке попробовали.
По танку стрелять?
Нет, там раньше был Кольт, который решал все проблемы. Ну, не решил же всех американских проблем.
Нет,
правда, многие стали улыбаться друг другу.
Сан Саныч.
С тех пор они все улыбаются.
Это был обзор прессы. Переходим к Сан Санычу.
Вот новый разворот.
Вот прям так. У нас спортсмены в отпуске, спорт в отпуске, и все. Мы прям про машины. Вот.
Правильно. Потому Давай. Что что они могут сказать? Первым пришел пятый, пятый пришел первым. И все.
Ну ладно, тут иногда они про Аршавина такое зажигают. Да? Прям вообще, да. Сан Саныч, тут
вопросов вот про спорт. Жалко китайцев.
Почему?
Потому что на их 1 300 000 000, а им дали всего там 2 000 000 билетов. Ну, что это такое?
Какой ужас.
Что это такое? Что это за дискриминация китайского населения?
А там реально, Китай вообще
реально, наверное, полтора, говорят сами китайцы, миллиарда.
Ну, да, потому что
там
есть неучтенные люди. Ну, неважно. Вот я привел официальные данные, меня поразила цифра проданных билетов.
Слушайте, поскольку... а вы пошли бы сами на Олимпиаду? Я, честно говоря, не пошла бы, скорее всего. Так, по телевизору.
А я ходил в 80-м году.
Ходил в 80-м году? Конечно. Саша, а чего мне стоило в 80-м году не пойти на Олимпиаду? Я должен был добиться того, чтобы меня исключили. Я же был запахан как студент, чтобы работать там, ну, с иностранцами. Ну,
вот студент, когда припахивает. А я добровольно. Я хотел и пошел.
Я прогуливал, вредил, злобно вредил на этих курсах. После чего меня отчислили. И уже в мае призвали снова. Сказали, вы знаете, вы недостойны работать на Олимпиаде. Сказали мне в марте. Я, наконец, заслужил это право быть недостойным и уехать на море. Ну вот. И потом в мае мне говорят, вы знаете, вы уже опять достойны. Потому что у них недобор был. Я говорю, нет уж, недостоин я. Вот так. И все.
Сан Саныч, ну что, ответим на вопросы?
Ответим, конечно.
Смотрите, значит, Юра из Ярославля спрашивает, что взять в кредит, Лаган или Приору для дачи?
Нет, все-таки Лаган, потому что я считаю, что Лаган – это автомобиль наших регионов, это очень практичный автомобиль, показал себя достаточно надежным, безопасным. И, в общем-то, по качеству, конечно, пока Волжский автозавод, хотя, должен признать честно, они все-таки наконец-то серьезно занялись качеством. Они потихонечку начали появляться какие-то улучшения. То есть вот ребята, наши коллеги из журнала «За рулем», 60 часов. Там ездил у них «Шкода Октавия», «Волга Сайбер». Ну, понятно, это все машины и не должны были ничего с ними случиться. И «Калина». Так вот, «Калина» тоже выдержала 60 часов,
подряд.
Не сломавшись.
Почти
да.
подряд. Да?
Ну, почти подряд. Ну, в общем, это такая довольно-таки большая нагрузка.
по скоростному кольцу, 60 часов, они ездят с утра до вечера, и вот так вот, пока не наберут этот пробег. Вот. Меня это удивило, и я поговорил с коллегами, мне сказали, что вот как-то незаметно, но потихонечку, по крайней мере, качество комплектующих, да, пахнет она тем же фенолом, да, она остается тем же вазом, но потихонечку растет качество автомобиля, в том смысле, что он хоть не разваливается сразу по выезду с завода.
Саша, заземли меня, пожалуйста. А что это такое Калина? Это
ну, Калина — это новый автомобиль в девичестве своем, все-таки Корса. Это еще Березовский Эава, проект ВАЗ-1116.
Так, послушай, нет, скажи, но это не десятка какая-нибудь?
Нет, это не десятка, это новый автомобиль. Он выпускается сейчас в трех ипостасях. Это хэтчбэк, седан и универсал. Вот универсал как раз ездил на 60 часов журнал «За рулем». Показали себя все три машины очень неплохо.
Понятно.
Так вот, как пахнет фенол, оказывается. Слушайте, здесь вот любитель Прадо машины, да, очень ревниво спрашивает, Сан Саныч, назовите конкурентов Прадо.
Конкурентов Прадо? Да сколько угодно. Митсубиси, Паджеро, достойных, например, таких. Я считаю, что достойный конкурент Прадо. Почему нет? Акура.
Ну, и скажи, Туарег еще. И,
ну, Туарег нет, все-таки Туарег по...
Послушай, у Туарега есть понижающая раздатка? По-моему, была. Вот, была,
ну, во всяком случае, да, на Дакар-то
они...
У него есть.
Зачем-то они на Дакар-то ездили.
Потому что Туарег по своей проходимости, вот, правда, с пружинной подвеской, мне очень понравился, не с пневматикой.
То есть, когда ее разбирают и переделывают новую?
Нет, ну зачем? У них же есть и так, и так. Да. Но... У них есть дешевые версии с пружинками и дорогие версии с пневмоподвесками. Так что как раз вот Туарег, он, кстати, я...
Сан Саныч, а теперь положа руку на сердце, вот скажи, кто нас спрашивал про Прадо?
Про Прадо? Не подписался.
Ну,
не
важно. Вот все, что мы сейчас сказали, убедило этого человека?
Нет, нет, конечно.
Нет, 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 конечно. Ну, конечно, нет конкурентов у Прадо.
Да,
короче,
нет конкурентов
Прадо. У Прадо есть один конкурент у Прадо. Это новый Прадо, да, который мы все ждем, конечно.
И вот. Я считаю, что, ну, просто человек должен же убедиться, что он прав, что он...
Что он крут, что он крут, что он бог вообще. Но... Да, действительно. Стас из Москвы просит вас сказать что-нибудь хорошее про новую Ибицу. Что-нибудь,
вы знаете,
хорошее, Сан Саныч.
Я вам могу сказать, что Сиат нашел свой сектор, да. Сиат стал действительно таким горячим южным автомобилем, буйно темпераментным. Поэтому мне новая Ибица понравилась чем?
И ты туда же. Ибиса.
Ну, какая мне разница?
Ибиса.
Ибиса. Ну, в общем, это остров такой. Я знаю Балиарские острова. Я знаю все четыре. Основная масса знает только три.
А какой это, значит, четвертый, скажи? Который южнее Ибисы?
Там Майорка.
Минорка.
Минорка, Ибиса и Формантера.
Формантер.
Вот. Это маленький островочек, там только эти.
Которая вот южнее Ибисы,
да,
имеешь,
да,
вот,
да,
это
да,
маленькая какашка, ты называешь ее четвертым островом?
Да, нет, в Балиарские острова входят четыре острова, не надо мне рассказывать. Я был на Балиарских островах, на всех четырех.
Сейчас выяснится, что ты эстонец. Что ты считаешь островом, объясни мне, это вообще...
Остров? Нет.
Это кто-то сковырял спичную,
вот
спичечную,
ты знаешь,
головку. Что ты называешь островом?
Официально в состав Балиарских островов входят четыре острова.
Хорошо. Раз официально сказано, значит, острова.
И не надо меня... Так вот, это что? Это действительно фольксвагеновские наработки с испанским темпераментом. И получился очень неплохой автомобиль. Единственное, что к нам он попадает странным путем через польского какого-то там дистрибьютора. У нас нет представительства Сиата. И поэтому машинки все-таки дороговаты пока. И ну, зарабатывают. Вы знаете, как зарабатывают. Когда длинная цепочка посредников, все хотят заработать.
Если мы хотим суррогатный Volkswagen, то тогда уже лучше Шкоду взять.
Ну, он все-таки нет. У него свои вещи, есть, которые, да, в Сиате есть, которые мне очень нравятся. Вот. И они сейчас именно вот нашли свою изюминку такого темпераментного спортивного автомобиля, продолжают его.
Давненько не
ездил. У них даже вот сейчас новая модель, мне очень нравится, она называется Бокка Негро.
Давненько не ездила на Сенате, ездил я на Сиате в 93-м году.
Не-не-не-не-не.
В Барселоне, из Барселоны в Ниццу.
Совсем другая машина.
У меня сломался кондиционер.
Совсем другая машина, и я могу сказать, что вот сейчас вот новая Альтео мне, например, очень понравилась, новая Ибица. Получил я удовольствие от автомобиля.
Отлично. Татьяна просит вас объяснить, Сан Саныч. Вы называете Nissan Teana корпоративным авто. Вот что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что такой автомобиль очень хорошо подходит для служебных целей. То есть это большой автомобиль, где удобно сидеть сзади, где он очень удобен для работы водителя. Это тоже немаловажно для корпоративного автомобиля. Но если вам нужен большой солидный седан, то за такие деньги можно его смело покупать, потому что все-таки он даже в самом дорогом варианте кончается там, где начинается Toyota Camry.
А сколько это?
Ну, это все-таки где-то 44 тысячи не наших денег.
А Camry от 44,
ну,
да?
Ну, естественно.
До 50 где-то.
Да, да.
Кстати, о деньгах. Оксана из Крылатского говорит, что муж выделяет на авто 550 тысяч рублей. Что купить? Хотелось бы автомат.
Ну, ради бога, за такие деньги вам доступны практически все европейские производители, кроме четырех премиум-брендов. Вы можете даже прийти к Volkswagen, но, наверное, чего за такие деньги не дадут тысяч. Ничего. Ну, Polo, если только.
Polo. Ну, вот послушай, мне нужен автомат.
Да, но тогда...
Я только что вознамерился продать ей свой Caddy старый. Видишь, ну, у меня с ручкой.
Нужен автомат.
Да-да-да.
А Caddy не продают, его отдают в добрые руки.
Через 15 лет после того, как его используют. А у меня Caddy 3 года всего.
Понятно. Тогда его продают в добрые руки. Кому надо для работы.
Сан Саныч, очень много спрашивают про Mazda 6, причем постоянно. Почему-то вот сейчас. А Саша из Санкт-Петербурга просит выбрать между Mazda 6 и Avensis. Он склоняется к Toyota.
А я склоняюсь к Mazda. Почему? Потому что Mazda лучше ездит. Вот, Mazda по дизайну. Новая шестерка мне вообще очень нравится по дизайну.
Просто Avensis немножко уже старенький.
Avensis уже устарел. И самое интересное, что в машине, даже когда у нее еще она сохраняет какой-то внешний вид и тойотовское качество, вот садишься внутрь, и вот это вот все материальчики, которые... Я почему? Мне говорят, а что это вот интерьер? Что это так важно? Да, конечно, важно. Мы проводим столько времени в автомобиле, да. Что через какое-то время вот эти вот, если неудачный интерьер, тебя начинает раздражать.
И все-таки еще преследить. Следите, чтобы Toyota была японская, потому что Avensis английский.
Да. Но...
И у моей младшей дочери, которая вот вторая моя дочь, у меня много детей, ты знаешь.
Много-много.
Ну,
многодетный
вот,
отец.
Да, у нее стеклоподъемник Avensis отказал, что было, ну, правда, на гарантии все, что абсолютно нетипично для Toyota и невозможно для Toyota. Но поскольку это английская Toyota, именно Avensis, я бы все-таки брал японскую машину, если бы, конечно, то уж когда бы и сборка была уж японская. А?
Ну, естественно. Тогда надо брать, смотреть, где она сделана.
Вот так.
Хотя
так
качество что, хочешь... Toyota, они говорят, что все-таки мало отличается, но...
Нет, правда, была турецкая у нее до этого Toyota, которая была безукоризненна, она ее
вот
даже...
Я как раз и хотел
турецкая
сказать про турецкую
машину. Изумительная тачка, она ее перевернула на крышу, еще чего-то и так далее. Машина была по-прежнему хороша, даже после того, как ее раскачали и поставили назад на колеса. Нет, серьезно. Ну, то есть ребенок попробовал турецкое качество, говорит, очень хорошее. Английское под вела. Вот так было. Хорошо, ты что, хочешь с нами расстаться, что ли? Нет,
еще
нет.
Один вопрос,
еще вопросы,
я думаю,
да.
Конечно,
да.
Конечно. Владимир из Подольска, у него проблема. Ford Fusion на высокой скорости, на неровной дороге, как бы слегка бросает в сторону. Возможная причина, спрашивают. Как вы думаете?
Вы знаете, высокая скорость, неровная дорога. Любой автомобиль на высокой скорости по неровной дороге, он как-то смещается с траектории, подпрыгивая на всех ямках. А Ford Fusion, вы знаете, у него все-таки достаточно жесткая подвеска.
Вот его
сбавляйте скорость. Машина легкая, высокая, да. Ну, потише надо. Он все-таки не боевой агрегат, а
чуть-чуть
автомобиль.
Чуть-чуть переставлять может. А вы наслаждайтесь этим, второй рецепт.
Да, наслаждайтесь управлением автомобиля. Почувствуйте себя мужчиной, который может поставить эту лошадь.
Конечно, воткните ей еще и еще, ее будет еще переставлять, а вы кайфуете от этого.
Конечно.
Понимаете, такой тоже
подход. А пассажиры будут взвизгивать от страха, вы будете получать удовольствие.
Разворот.
Десять часов пять минут, понедельник, 28 июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это радио «Эхо Москвы».
А
Наталья Квасова, звукорежиссер в студии, Ирина Воробьева, ведущая этой программы. Здравствуйте, Ирина.
Доброе утро, Сергей.
Как поживаете? Слушайте, читали вот статью вот эту «Террором на террор»? Оказывается, создаются группировки, теперь уже в «Новых известиях» пишут, для защиты от скинхедов. Неславянская молодежь стала объединяться в радикальные группировки. Таким образом, кажется, мы становимся фронтом борьбы. Довольно подозрительным было вот то, что неславяне, которые приезжают... Сейчас не спрашиваю, хорошо это или плохо, да? Потому что точек зрения несколько, по крайней мере. Например, существует точка зрения, что это выгодно для бизнеса, значит, так и будет. Существует также точка зрения о нашей социальной безответственности, потому что, завозя людей издалека, мы даже по-человечески их не размещаем, по-человечески не обеспечиваем школами, не обеспечиваем медицинским обслуживанием по-человечески. Таким образом, предпочитаем одноразовых рабочих для экономической целесообразности, пренебрегая в том числе местной рабочей силой, да, и пренебрегая принципами гуманности. Потому что как они, где, в какой больнице приписаны, например, таджики со строек? Мы не знаем этого. Может быть, ни в какой?
Боюсь, что ни в какой.
Я думаю, что ни в какой. Ну так вот, но так или иначе, я говорю только об этой стороне, только о насилии. Довольно непонятно было, как долго просуществует ситуация, когда они просто вот такие кролики, которых все приходят, давят там, кто захочет, когда вдруг какому-то скинхеду понадобится развлечься, он давит вот не славян. И, оказывается, они теперь создают тоже такие радикальные группировки, которые будут воевать со скинхедами. Кто слышал про это, кто знает про это, кто работает в правоохранительных органах и может дать нам точную информацию 363-3659?
Ну, так все-таки сигнал первый уже был довольно громкий. Вспомните драку в Марьино, где дрались,
да,
по свидетельствам очевидцев, дрались именно представители кавказских национальностей и фанаты, да, националисты. В общем, это просто ребята говорили, которые снимали на камеру, да, у них там выложен был звук, где они говорили: о, смотрите, вот там южане, там, условно говоря, с одной стороны, и с другой стороны бриты.
А думаете, это было не приезжали, не гастролеры? Потому что с Кавказа приезжают иногда гастролеры.
Ну, на форумах потом уже всяких националистических и фанатских я читала, что они вроде как договорились встретиться, подраться. Вот. Ну, в общем, кто-то там не какие-то правила там...
Но под это можно подтянуть всегда людей. Из деревень, из кишлаков, откуда-то оттуда, вот, вагон поезда там прислать, они подерутся и уедут назад. Или это уже здесь? Почему? Раньше тоже были...
Нет, но все равно, в любом случае, следовало ожидать, мне кажется, что когда-нибудь начнется вот такое гражданское просто вот столкновение, именно кровавое, потому что, ну, скинхеды, они просто маршами проходятся. Просто маршами. Они вырезают в районах. Причем в том случае, если ты вступаешься за человека, которым они пристают, бьют и так далее, ты получаешь гораздо больше, чем человек, с которым они пристают.
Да.
Это вот совершенно...
363-3659. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, Сергей Леонидович.
Да, здрасте. Как вас зовут?
Игорь, я считаю, что две проблемы. Первая проблема. Нет стержня, который скреплял бы всех, как мы выросли в интернационале, когда было понятно, куда идти, ради чего и как. Нету стержня, поэтому каждый сам на себя. Это раз. На этом фоне в худшем положении оказались русские. Именно русские, которых
это
гнали
понятно.
Других республик.
Я вам объясню, почему они оказались в худшем положении. Потому что они достигли большей степени атомизации. Иные корпоративные сообщества более крепки, в том числе за счет патриархального быта, в том числе за счет родственных связей очень крепких. Русские достигли степени атомизации, при которой каждый за себя... Особенно в городах, да? Ну, собственно, и в деревнях тоже.
Ну, соответственно, сейчас это просто процесс пошел, потому что агрессия накопилась.
Пошла агрессия. Но вы видите, что публикует пресса, что уже существуют группы, которые создаются против скинов. Я вам хочу сказать, что мне, как жителю Кунцево, просто не очень нравится идея, при которой я буду жить на поле боя.
Я вам хочу сказать так, Сергей Леонидович. Начнем с того, что это на надводная часть айсберга, так как скинхеды к русским национальным движениям, нормальным, как я понимаю, ничего общего не имеют. Это первое. Второе, то, что вооруженные группировки национальные были и есть всегда, это однозначно. Например, общеизвестно, что азербайджанская группировка вооруженная, взрослая, естественно.
Вы считаете, что это не новое?
Это не новое, это просто выращивают себе, скажем так, бойцов смены. Это нормальное явление в Италии и так далее.
Понятно. То есть это не новое явление. Таким образом, мы, наш слушатель отчасти опровергает прессу.
Меня другое поразило. Это не новое, сказал наш слушатель, это нормальное.
Вот нет, нормальное, я думаю, это не моральное. Нет, конечно, это не моральная оценка, нормальная. Он имел в виду, что математически предсказуемо, я думаю, вот в этом смысле. Но судя по голосу, нет, но с нами говорил не сумасшедший, с нами говорил. По голосу, судя по голосу, да. Да, говоря нормальное, он полагал, что это неприемлемая моральная ситуация, конечно.
В любом случае, многие считают, что это нормально. Вот для многих уже настолько приелось, что каждую неделю кого-то убивают, каждую неделю течет кровь, каждый день где-то кого-то бьют и так далее, нападают, что это просто уже приелось и считают это нормальным. Уже никто не удивляется, никому не страшно. Я имею в виду, вот, допустим, там, таким, как я, да, людям, которые выросли в Москве. Да, я знаю, что ко мне скинхеды не пристанут. У меня светлые волосы, светлые глаза, у меня славянская внешность. Не пристанут. Я знаю.
Какие глаза? Почему вы говорите об этом без какой-то интонации? У меня светлые волосы, но какие у нее глаза?
У меня светлые, прекрасные глаза хамелеоны.
Какие у нее глаза? То серые, то голубые, то зеленые. Они делаются, они меняются непрерывно. Ну, расскажите еще что-то о своих глазах. А, мы говорили про скин. Да, ну так что.
Я говорю о том, что вот такие, как я, да, люди, которые точно знают, что им не грозит. И они не обращают на это внимания, никогда не вступятся, они никогда не... Вот когда, допустим, вот эти скинхеды, есть же совсем малолетки, их там по 13 лет, по 15, они малолетки, их много, вот они пристанут к одному, и нет, чтобы какой-нибудь мужик русский взял за шкирку, тряханул как следует, сказал, малец, иди домой лучше, учи школу, в школьные предметы. Нет, все сидят, все молчат, и так будет очень долго.
Но поймите, значит, все равно эта тема, я не возвращаю, я хотел бы спросить, я не возвращаю у вас там в советское прошлое, в свободу Анжели Дэвис, в свободу Луису Карвалану, в великую миссию русских людей, которые осваивали и помогали цивилизовать и создать образованный класс в Средней Азии, и создавали в русских вузах, были квоты для людей из Средней Азии, чтобы создать некую элиту образованную, которая была бы проникнута вот идеалами гуманизма и так далее, и так далее. Вот, но это все делалось. Хорошо, это все история. Что сегодня? Сегодня мы атомизированы уже, сегодня мы уже сбиваемся в шайки, они тоже сбиваются в шайки, иные сообщества корпоративные, правда, которые тоже мы, потому что мы, это и есть Россия.
В том-то и дело, что это тоже мы.
Это не они, это мы, да? Вот мы и мы. И где МВД наше дивное, расчудесное?
Ну, вот в той драке в Марьино МВД приехало, по словам очевидцев, посидели, подождали, пока драка закончится, а потом вышли из машин. Вот где МВД и ГУВД, и все наши сотрудники правоохранительных органов доблестные.
То есть нужна какая-то третья армия, создаются две армии, да? Нужна какая-то третья армия, которая не МВД, но которая погасит вот этих искинов и противостоящие им радикально группировки,
ну,
что ли?
Судя по всему,
что нужно? Что нам-то делать? Я не очень понимаю, если мы на поле брани, и тут все воюют, МВД отсутствует, а мы чего? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Леонид Степанович.
Да. Леонид Степанович, извините. Извините, я имя не расслышал.
Рынке.
Да, имя не расслышал, простите.
Леонид Степанович.
Леонид Степанович, да, Леонид.
Да. Я был вчера на Тимирязевском рынке, и вдруг, значит, он прямо примыкает к выходу из метро,
да.
И рядом же станция. При электричке. И вот из метро вынырнуло человек, ну так, как минимум 150, колонна скинхедов. И, значит, так это, суровыми лицами прошествовала на электричку. Стояла машина милицейская, при ней было два милиционера. И еще там милиционер вдали маячил. Они стыдливо отвели глаза, и все. Значит, ребята эти явно напрашивались на агрессию, смотрели вокруг, значит, чтобы кто-то их спровоцировал, там же азербайджанцы и прочие, там публика торгует.
Да.
Вот. Народ, видя это скопление, тоже стыдливо, спокойно и привычно, как мне кажется, отвел глаза.
Эти Леонид Степанович, давайте так, а вы были бы за то, что, вот смотрите, формально они просто идут, формально.
Да.
То есть формально же их можно хватать за руку только в момент правонарушения?
Совершенно верно. Да.
Собственно, поход и демонстрация формы не есть формальное нарушение.
Совершенно верно.
А вы за то, чтобы их неформально начинали там арестовывать за переход не по зебре? Ну, то есть, так, знаете, по понятиям начали бы шерстить.
Нет, я не представляю, так сказать, юридической стороны, как там, к чему придраться. Надо придираться, конечно, по идее, но, может быть, даже как-то провоцировать. Я не специалист. Ребят мне этих жалко, они действительно убогие и так далее.
Но вы были бы согласны внутренне с тем, чтобы их начали ловить по понятиям, а вот не по букве закона?
Нет. Я думаю, без понятия. Достаточно внедрять туда агентуру. Были, я помню, статьи в МК в свое время, это когда все это начиналось, лет, ну, как минимум, 7 назад, что в милицейском лагере под Москвой, на милицейской какой-то базе под Москвой несколько сот этих самых ребятишек развлекаются, их там учат рукопашному бою и прочее. Все это прошло бесследно, никто ничего не расследовал.
Да я вам напомню, когда еще память Васильевская ходила на Соколе, я с ними ходил в качестве журналиста, за ними смотрел. Потом еще РНЕ Баркашова ходила взад-вперед, и все. И никто не думал, что такие будут колонны в результате ходить по Москве.
Да, цепные собаки нужны какому-то начальству, на всякий случай.
Спасибо.
Вот у меня
спасибо.
Такое ощущение.
Спасибо,
да.
Леонид Степанович. Я думаю, что вопрос-то в чем? Вот они прошли 150 человек, и...
Но
в чем нарушение?
Нет, сотрудники милиции, на мой взгляд, которые находились у метро, они должны были отреагировать, что вот идет колонна скинов, 150 человек. Они садятся в подмосковную электричку, где чаще всего бьют как раз вот армян и так далее. Они должны были просто проследить, куда едут эти люди, чтобы они каким-то образом не допустить этого всего.
Смотрите, то есть проследить действительно, может быть, они пошли следить. Тут для меня вопрос такой. Вот к ним должны придираться и их изничтожать, как ЮКОС? Или с ними должны вот строго по закону, пока они ничего не нарушили, за ними должны ходить и там говорить, вот здесь, ребят, вы еще пока не нарушили, вот здесь вы уже нарушили.
Мне кажется, это очень какое-то странное сравнение.
ЮКОС убирали...
Не по закону.
ЮКОС убирали, потому что сказано было убрать.
Не по закону.
Надо было убрать, и все.
Я против того, чтобы их просто цепляли на улице, просто за то, что у него бритая голова, или там, просто за то, что он надел берцы. Совершенно нет, я против такого.
С другой стороны, когда они идут, это же агитация.
Но контролировать этих людей нужно, я считаю, что МВД должны заниматься этими людьми.
Ир, но пока они идут колонной, это де-факто демонстрация силы, это де-факто агитация?
Нет.
Да.
Нет.
Да.
Если я хожу в майке с Че Геварой, а я хожу в майке с Че Геварой, это что значит, что я агитирую за что-то? Если я любую политическую силу или даже не политическую силу какого-нибудь человека на свою одежду там или каким-то образом, не знаю, неформальной одежды, я агитирую, неформально получается
хуже. Если идет колонна 150 человек, то это де-факто необычная ситуация. Это ситуация, привлекающая внимание, понимаете? 150 человек, идущие в схожей форме, есть демонстрация силы, демонстрация уверенности в себе, демонстрация того, что их приверженцев вокруг много, или те, кто не их приверженцы, должны будут с ними считаться. Вот и все.
Но за это нельзя.
За это нельзя.
Вот смотрите, мы играем, когда в нашей экстремальной игре, мы играем в камуфляже. У нас 150 человек единым маршем ходят по центру города. И что, нас за
то, вот так вот в камуфляже?
Я в камуфляже хожу на игре, да. Меня, и что, за то, что я нашел
камуфляж? А вы стреляете красками вот этими друг в друга?
В том числе, но это пейнтбол, это другое. Но все равно, когда мы играем, мы в центре города, находимся все в камуфляже, с рациями, с разгрузками, в берцах. Действительно, у нас есть люди, у которых короткие стрижки. Что же нас цеплять за это? Нельзя так делать, мне кажется.
Короче говоря, давайте подытожим вот что. Новые известия публикуют террором на террор. Для защиты от скинхедов неславянская молодежь стала объединяться в радикальные группировки. Прежде тоже были для расправы, для по бизнесу привозили из кишлаков там молодежь какую-то для разных деликатных поручений. Вот, деликатных, в том числе и криминальных, да? И это прежде было. Но теперь... Новые известия полагают, что есть новое явление. Создаются группировки, подобные скинам, для войны со скинами. И так мы становимся, мы все вместе становимся людьми, которые живут на поле боя, вот этом поле боя. И мы, значит, что? Мы кто? Наблюдатели? Мы кто? Мы или мы завоеванные, или мы кто? Оккупированная территория, или мы кто? Вы не знаете,
кажется,
мы трофей.
Мы случайные жертвы.
Мы трофей? Мы
трофей,
кто?
Кстати,
мы за
да.
кого? Мы должны ли мы однажды сказать, черт, нам придется выбирать? За кого мы? Правда? Нет?
Страшно само будет.
Ну, представляете вы себе эту ситуацию? Нет, вы представляете себе ситуацию?
Вполне.
А никого больше нет.
Все.
Ослепительно, оглушительно и торжественно молчит думающий класс. А оглушительно молчит власть. И что дальше?
Пронин говорит, что у нас вообще скинов нет. Так
однажды, через 10 лет, мы скажем себе, черт, а я за кого? Потому что никого не будет больше. Вот так, что ли, дело кончится? Ну, посмотрим. Через минуту вернемся.
Разворот.
Не уходи. Реклама.
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп». Жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Здравствуйте, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление и отделку лоджии или балкона. Мы предлагаем настоящие немецкие окна от производителя. Только в июле скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните, телефон в Москве 589-18-88.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Вот новый разворот.
Семейный парк-отель «Яхонты». Жемчужина подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. Круглый год. И отдых, и доход.
Поехали. 10.22. Сообщение экстренное у нас. Агентство передают, что поездка Алексея II, патриарха, в Донецк отменена по рекомендациям врачей. Мы продолжаем следить, читаем ленту, да, Ир, если что-то свежее придет. Алексей собирался посетить Донецк, врачи не рекомендовали. Хорошо, давайте об этом поговорим. А вот через 10 лет чего будет с Украиной, думаете? Они все-таки отделятся, они все-таки будут отдельной церковью или нет? Или нет. Меня не интересует то, что говорят. Варфоломей вот сейчас должен был сказать, да не сказал. Ющенко вот сейчас спросил, да не... Да и Варфоломей все-таки не захотел. Вот и Варфоломей и Алексей высказали за единство. И это, кстати, здорово, да? И классно. Ну, хорошо. А Ющенко как будто потерпел поражение по существу. Хотя поражение в смысле аппаратным, безусловно. А
публичным, публичным.
Нет. А вот смотрите, а публично что он потерпел? Просто надо исходить. Дело в том, что русская политика последних лет основана на категории результата. Причем результата не публичного, не публичного. А результат это ты добился, ты сделал этот проект или не сделал. Да? Вообще проектное мышление заключается в этом, что цель, метод, ресурс и пошли. Да? Цель, метод, ресурс, результат. Цель, метод, ресурс, результат. Вот как работает русская политика. И это, безусловно, один из возможных подходов. И я не говорю, что он ошибочный. Я говорю, что он такой. Да? А для Ющенко важно было просто перед электоратом все это продекларировать. Вот и все.
Но зачем? Мне вот тоже интересно. Ведь там электорат-то вообще тоже неоднозначно настроенный.
Нет, тот электорат, который поддерживает его.
Я понимаю.
У него есть свой... Но Украина же сильная и глубоко разделена. Мы знаем об этом.
Это мы знаем,
ну, да.
Конечно.
Ну так вот, у него есть свой электорат, для которого он это говорил. Независимо от решения Варфоломея, который может сказать, что да это все чушь собачья. Или вообще ничего не сказать. А он ничего, в общем, не сказал. Да? Независимо от этого, Ющенко набирал очки перед своим электоратом. И в этом смысле он поступал с точки зрения публичной политики, с точки зрения вождя некой группы, вождя мнений некой группы украинского электората, он выступил правильно для себя, правильно для них, и ничего не потерял. Потому что дальше он опять публично выступит, жалуясь на Варфоломея, на какие-то злые силы, на еще там гобню, еще чего-то и так далее. И еще наберет очки, понимаете?
То есть он по факту только подразнил Россию, подразнил тех, подразнил этих, там все сказал.
Конечно,
и все,
потому что он не царь-жрец, как в России. В России руководитель царь-жрец, он не имеет права ошибаться. Не имеет права ошибаться. И он, вообще говоря, никогда не ошибается. И вдобавок лучше бы ничего не делал и так далее. Но царь-жрец – священная фигура. В России царь это верховное существо, которое общается с Господом. Вот и все. Понимаете? В Украине президент это, в общем, атаман, притом походный атаман. Он может ошибаться, он может падать в грязь, он может, что хочешь, с ним может быть. Это нормально.
Он человек.
Он просто человек, он один из них, он один из панства, он один из гетьманов, и он может кричать, чего хочешь. Это совершенно не обязательно, что он должен все время выигрывать.
Это поэтому на Украине такая живая политика, в отличие от России. России.
На Украине вот такая вот шляхетская, гетьмановско-панская политика, которая вызывает у нас чувство бардака. Нам кажется, что это бардак. Понимаете? Нам кажется, что это бедлам. Нам кажется, что это какой-то пожар в борделе. Что-то ужасное. Но в результате он ничего не потерял особенно. Но меня вопрос интересует, что будет через 10 лет? Не сейчас, а через 10 лет. Они все-таки получат автономию полную?
Знаете, мне такой вариант случайно получит. То есть, знаете, так обстоятельства сложатся, да, то есть будет не Ющенко, но, может быть, какой-нибудь другой президент, будет не Варфоломей, будет не Алексей, но что-нибудь как-то так случайно сложится, и вот раз, и как-то они так все ляпнут, и все.
Что-то произойдет.
Вот мне кажется, что в условиях, с нашей точки зрения, вот этого бардака, веселого бардака, который царит
на Украине, да,
это вполне может произойти такое вот по чистой случайности, о котором мы, конечно, не узнаем, будем думать, что действительно это вот решение там того, этого или вот этого, вот, но мне кажется, что это вполне вот там может быть совершенно спокойно.
363-3659, не говоря, что сейчас произошло на праздновании 1020-летия крещения Руси, это я напомню, когда Перона выкинули в Днепр, вот этот Владимир Святитель, у него был такой нрав, он скинул его оттуда, да там и есть откуда лететь, вдобавок, там в пригорчик, ого-го. Так вот, значит, вот не говоря об этом, через 10 лет что будет, скажите мне, пожалуйста, с украинским православием, что вы думаете? 363-3659, именно горизонт 10 лет я предлагаю установить, потому что меньше не годится. Вы можете сказать, ну, в октябре уже Варфоломей в Стамбуле им чего-нибудь да выдаст. А вдруг не выдаст, понимаете? Но мы прилагаем колоссальные усилия, Россия прилагает колоссальные усилия, чтобы не выдал Варфоломей никаких там даже слов, даже обещаний. Ну вот. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Да, добрый день, Леонид, город Иркутск.
Здравствуйте, Леонид.
Я родом из Украины.
Да.
Был в Хмельницкой области как-то, и моя родня вся сказала, что два раза присягу не принимаем. И представители украинской, вернее, Российской православной церкви, они сказали просто, если если епископы украинские на соборе примут решение отделяться, значит, так и будет, и РПЦ не будет противиться. Поэтому нечеловеческое это дело прикидывать дела Божьи.
Ну как это, как это, как это? Церковь его не от мира сего, а мы говорим о церкви, которая здесь.
Я считаю, что прикидывать, как пойдут дела у священников, сложно.
Спасибо. Да. Сложность мы тоже оцениваем. Мы тоже это понимаем. Хорошо, царствие его не отверстило.
Ну, конечно,
да.
Мы понимаем, но это все связано и с властью, и со всем остальным. Все так переплелось, что как бы сейчас говорить только о том, что это вот дела Божьи.
Нет,
самое.
Конечно. Царствие его не от мира сего, а здесь-то мы живем в этом царстве, так сказать. И здесь мы видим, как церковь это организация, прежде всего, да? Церковь это прежде всего организация. Ну вот, какая, не будем говорить, неважно. Алло, здравствуйте. Через 10 лет украинская церковь. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Василий.
Да, Василий.
Из Москвы.
Да.
Вы знаете, я вот как раз только что вернулся из Украины, вот буквально сегодня, да? Я могу что-то сказать?
Да, вы говорите.
Мне кажется, что у нас все-таки неправильное представление, да? Ну, оно поднимается нашими средствами массовой информации. Просто удивительно, что даже «Эхо Москвы» иногда становится в плену вот этой информации.
Ой, я вас прошу, давайте уже закруглимся, потому что 40 секунд осталось, да?
Хорошо.
Нет, скажите, что
значит,
там?
Церковь будет, естественно, поместная, украинская единая церковь будет. В течение 2-3 лет. Это очевидно. Варфоломей, кстати, сказал, что он поддерживает поместную украинскую церковь, когда приехал. Что он там не заявил решительно, что она должна быть организована, это, естественно, политические ходы. Но поскольку подавляющие силы хотят этого, то так и будет. И так было всегда в истории, когда государство...
А нам чего делать? Бороться все-таки за то, чтобы они оставались?
Надо бороться за хорошие отношения с Украиной, а не пытаться как бы ее удерживать путем давления.
Спасибо. Понимаете? А нельзя делать обе вещи сразу?
Ну, это как бы безрезультатно. Это давление отталкивает Украину. И украинцы значительно менее настроены сейчас на Россию. Они как бы занимаются своими делами.
Спасибо.
Как бы, и...
Спасибо. Новости на радио «Эхо Москвы». Спасибо.
Разворачивайтесь в марше!
Яхонты. Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность с полной внутренней отделкой и мебелью. На территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы, среди сосен, на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
Яхонты. Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
В Москве 10.30. Новости. Доброе утро. Программа пребывания патриарха Алексея на Украине сокращена. Сегодня вечером он возвращается из Киева в Москву и не сможет посетить Донецк. Врачи рекомендовали патриарху отдохнуть после перенесенных нагрузок, уточнили в пресс-службе патриархии. Сегодня Алексей II все-таки совершит литургию на площади перед Успенским собором в Киево-Печерской лавре. Патриарх Московский и всея Руси участвовал в празднованиях 1020-летия крещения Руси. 22 человека, в том числе 6 детей, погибли в результате наводнения на западе Украины. Президент Ющенко официально объявил пострадавшие районы зоной чрезвычайной ситуации. Как сообщает МЧС, подтоплено более 40 тысяч жилых домов. В Сиднее впервые с 1836 года выпал снег. Одновременно температура понизилась до минус 2 градусов. Как отмечает корреспондент Тартас, высота снежного покрова несколько сантиметров, но все равно это привело к хаосу на дорогах. В Верховном суде Карелии продолжится рассмотрение дела о драке в Кондопоге. Обвиняемых шестеро – это выходцы из Чечни и Дагестана. По версии следствия, они устроили драку с местными жителями. В результате 2 человека были убиты, 9 получили ранения. Это спровоцировало массовые поджоги и антикавказские погромы в городе. Новгородский областной суд планирует сегодня вынести приговор по делу Антонины Федоровой. Она обвиняется в покушении на свою 2-летнюю дочь. По мнению следствия, мать пыталась убить девочку, инсценировав несчастный случай. Ранее коллегия присяжных по этому делу вынесла обвинительный вердикт, указав, что подсудимая не заслуживает снисхождения. Минэкономразвитие повысило верхнюю планку прогноза инфляции на 2008 год до 11,8% с нынешней 10,5%. Об этом РИА сообщил источник в министерстве. Этот источник добавил также, что на 2009 год прогноз инфляции также повышен до 7,5-8%. Новый фильм о «Бэтмене» побил очередной рекорд, собрав по итогам 2 уикендов более 300 миллионов долларов. Эксперты говорят, что в перспективе «Темный рыцарь» может превысить показатели «Титаника», самой успешной голливудской картины. Рафаэль Надаль вплотную подобрался к Роджеру Федереру, который последние 4 года бессменно возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Победа испанцев в Торонто позволила сократить отставание от Федерера до 300 очков. При удачном стечении обстоятельств Надаль может стать первой ракеткой уже на следующей неделе. В Москве сегодня переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем плюс 18-20 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Как это по-русски?
Реклама.
Своих соседей я люблю. Это Степанова из 35-й. Это Марина Витальевна из 19-й. О, а вот и Егоров с работы вернулся.
Всего этого вы не услышите, если купите квартиру в жилом квартале «Подольские просторы». Компания «Главмострой недвижимость» представляет квартиры с ремонтом в современном, процветающем и экологически чистом городе Подольск. Квартиры с ремонтом. 540-77-77. Проектная декларация на сайте gmsn.ru.
Как известно, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. А вот бестолковый отдых утомляет хуже работы. Как быть? Более 370 тысяч туристов ежегодно доверяют организацию своих путешествий турфирме «Нева». 37 стран мира, более 200 тысяч туров. Торопитесь видеть мир с турфирмой «Нева». Гарантия качества туристических услуг от ведущего российского туроператора. Турфирма «Нева». Возможно, все. Стоит только захотеть. 7-999-444. Наш сайт nevatravel.com.
Звоните сегодня. И завтра еще не поздно. Реклама на Эхе. 959-05-51.
Понедельник после 20. Гость программы «Ищем выход» с Матвеем Гонопольским, вице-спикер Совета Федерации, член Комитета Совета Федерации по бюджету Светлана Орлова. «Ищем выход» в понедельник после 20.
Наболело и накипело? Заходи на наш сайт echo.msk.ru и выскажись по полной.
Разворот.
10:35. Это радио «Эхо Москвы». Право знать. Разворот на «Эхе». Мы продолжаем с Ириной Воробьевой. Ира, смотрите, пишут, что дети очень много идут в чиновники. И вообще женщины 20-23 лет, например, интерес к такой работе проявляют. И очень много молодежи стремится стать чиновниками. Я лично слышал от молодых людей желание где-то послужить, поработать в каких-то органах. Ну и в частности даже, вы не поверите, именно среди силовиков, может быть, в ФСБ или в налоговиках где-то поработать. Притом не с целью взятки получать.
Не с целью взятки.
Не с целью взятки получать. Вот, а именно просто поработать, как-то повращаться вот лет 10, а потом уже заняться собственным бизнесом.
Знаете, мне кажется, что просто у молодежи не очень правильное понимание о чиновниках и о силовиках. Они думают, что чиновник — это человек властный, и вот он поработает 10 лет, потом у него будут все связи, он сможет давить, брать, вот именно брать, не зарабатывать, а брать, да, там, и силовики тоже, все-все. Мне кажется, у них просто очень неправильное представление, да, то есть они не понимают, что чиновник априори должен, наоборот, работать на тех, как бы, да, там, кто налоги платит, условно говоря. Вот, они, ну, в нашей российской действительности думают, что все не так.
Да, но суть чиновника в том, вообще суть структуры в том, что она организует. Вообще структура чего бы то ни было, например, скелет в теле, да? Или, ну, понятно, да?
Ну, да, да.
Значит, структура, она структурирует страну, да, вот по идее, если бы все было идеально, то государство как структура структурировало бы русскую плазму русской жизни, структурировало бы и делало бы ее комфортной, удобной для самореализации, для самопроявления, для там штурма каких-то глубин, высот, чего угодно дальше, понимаете, да, вот, это в идеале, то есть вы идете в чиновники для того, чтобы служить и посвятить себя служению. Раз вариант. Вы идете в чиновники, потому что это чертовски сытное место. И надежное, потому что там можно просидеть 40 лет и 50 лет, и сколько хочешь. И мы видим это по родителям, например, в семьях чиновников. Два варианта, да? Третий вариант. Мы идем в чиновники для того, чтобы лет 5-10 отслужить, например, в ФСБ, обзавестись связями реальными, которые не то чтобы по бизнесу, но в любом случае при наезде можно будет кому пойти, потому что останутся ребята там из твоей школы КГБ, московской, минской, в старое время была Минская школа, как бы, я не знаю. Ну вот. Значит, останутся какие-то ребята твои, да, которым ты можешь в случае крайней нужды, необходимости и беды какой-то прийти и сказать: братец, ну мы же вот рядом койки наши стояли в казарме. Слушай, старик, вот тут меня, значит, здесь вот меня обижают. Вот. То есть это какая-то крыша, да?
Ну да.
И еще что? Еще что? А, еще прямая коррупция. Прямая,
ну, то есть
коррупция.
Сразу они идут, думая, что им будут платить взятки, они, вот я говорю, обладание власти, да, то есть равно большим деньгам.
Даже, может быть, не столько взятки, сколько возможности, а там племянники и весь клан, большая семья, в большом смысле семья, сможет, получит преференции. То есть человек будет отвечать за подписи, а его двоюродный брат организует... ООО, нет, а его двоюродный брат, и сестра, и сноха, и невестка, и еще кто-то, и теща, у них есть ООО. О-о-о.
И со всеми подписями.
Да, а он заносит куда надо и так далее, он от клана выдвинут, он обеспечивает административную сторону их бизнеса. Может быть, так тоже. То есть для чего они идут? Давайте молодых спросим,
давайте,
ребят.
Конечно,
а?
Так будет.
Давайте заголосуем вдобавок сходу. Хотите, сходу заголосуем. Все-таки прагматизм или интересы служения толкают молодежь сейчас в чиновники? Прагматизм всякий. То есть и коррупция, и возможности бизнеса для родственников, и стабильность существования в течение 40-50 лет там карьеры и так далее. Любой прагматизм, да? Тогда 6600113. Интересы высокого служения, потому что очень много рекламы такой есть, как будто пишет газета. Где это такая реклама идет?
Ну, в метро есть газета. Правда? Да, в смысле реклама есть.
Ну,
по крайней мере, в ФСБ точно.
В любом случае, есть какая-то реклама, которая объясняет, что когда вы служите, это вот некая миссия, это высокое служение. Служение с большой буквы. Это служение нации, служение народу, служение этой земле и так далее. 6600114, вы полагаете, что есть и такая молодежь, и главным образом действует, ну, понятно, мы говорим о доминанте, потому что при интересах служения он еще думает, например, о стабильности собственной.
Ну да, да, то есть что больше?
Что доминанта? Что доминанта? Прагматизм или высокое служение? Прагматизм 6600113, высокое служение 6600114. Молодежь, может быть, позвонит нам, расскажите нам, почему вы пошли бы в чиновники. 363-3659, московский телефон. 363-3659. Я, молодой человек, пошел бы чиновники, потому что Почему что? Интересно. Алло, здрасте. Алло, здрасте. Как вас зовут? Где же? Да, где же вы? Алло.
Александр. Алло.
Здрасте, Александр. Значит, я в чиновники пошел, пусть меня научат.
Я хочу что сказать.
Да.
Я бывший офицер, 15 лет работаю в налоговой инспекции.
Так.
Вот.
Молодежь идет к вам?
Молодежь идет к нам, да. Идет в основном для чего? Поработать год-два, получить запись в трудовую книжку. И потом уйти в какую-то коммерческую структуру, где зарплату платят больше.
Понятно. То есть это curriculum vitae, да? То есть они получают рекорд такой хороший. А связями же тоже обрастают, правда?
Связи, ну, на уровне местном, конечно.
Ну, смотрите, вот подождите. Ну, давайте. Вот пришел парень, 23 года, да? Отработал до 25 у вас. Он, когда потом будет рассказывать, что он служил в налоговой, он же не только скажет, что я служил в налоговой, он скажет, что я там Марью Ивановну знаю, и, как говорится, и вас он знает, правда?
Ну, они и уходят, структуры, их, собственно говоря, и по ходу дела находят себе какие-то структуры, куда можно уйти.
Да.
А потом они обращаются как-то к вам, какие-то, да, может быть, там звонят, там просят помощь какую-то?
Ну да, ну, консультации.
Посмотрите, это и правда, правда изменилось. Я в налоговой был пару лет назад, знаете, где в Тушинском районе, вот где регистрируют, знаете, там регистрируют малые предприятия вдруг, вот это, значит, там действительно полно каких-то очень чистеньких очкариков сидит, ребят. А, скажем, условно говоря, лет 10 назад все сидели какие-то такие колхозного вида дамочки. То есть меняется, есть карьеристы, много карьеристов. Да.
Я понял. Нет, у нас смысл в чем?
Да.
Это же на основе бывших там финансовых этих образований муниципальных была образована налоговая инспекция. А потом, попозже, стали требовать, чтобы было высшее образование.
Тетеньки вот эти вот сатинчик с цветочек, да, вот сидели раньше, ну, да.
Дяденька 40, да. Тетеньки 40 лет там с копеечками.
Да, они, да, 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 да.
Все филиалом.
Мамочки такие, да, да, и были.
Вот, я хочу сказать защиту. Вот у нас люди старой закваски. Вот я, например, которым лет 45 такие вот.
Да.
Под 50 у нас. У нас есть просто сподвижники. Вот у нас сидят они до 7, до 8 вечера там. Утром чуть ли не 7 приходят. У них какое-то чувство долга есть такое. Вот у молодежи такого очень мало.
Спасибо. Ну вот вы и структурируете плазму русской жизни пока. Спасибо вам за работу. Ваше спасибо. Спасибо, спасибо. Ну кто-то должен же структурировать.
Слушайте, мне кажется, это же хорошо, что молодежь чиновники-то хочет идти. Или как вы считаете?
Ну а интерес-то у них какой? Я вам говорю, я приходил регистрировать, что-то мне надо было подписать. Ну, конечно, за меня кто-то бегал и так далее, но мне надо было что-то подписать в их присутствии. Объясняю. Значит, если раньше сидели мамочки в сатинчик, в цветочек, то сейчас сидят реальные акулы, такие хищные, чистенькие очкарики. И я понимаю, что это карьерные ребята, что их оттуда в 60 лет не вынесут торжественно в торте, который им подарят на пенсию.
Так понимаете? Это плохо или хорошо, что женщины сменились на чистеньких очкариков?
Эти очкарики карьеристы, это все по ним видно, понимаете? И очевидно, что они там находят выгодное, правильное дело и правильное, выгодное место. И очевидно, что для них это разгон, для них это просто ступень разгона.
Но я имею в виду, что для той конкретной организации, допустим, не знаю, ДЭС, условно говоря, да, там вместо теток теперь сидят чистенькие мальчики и девочки. Они делают карьеру, значит, они упрощают эту работу, делают ее побыстрее.
Значит,
каким-то
это...
образом ее, ну, не знаю, делают ее...
Нет, все равно курят, я вам хочу сказать. Скажу я и вам с упреком тоже, я вас упрекну. Потому что все равно они время от времени говорят, мы пошли покурить. Да. У них такое бывает.
Ну да.
Хорошо, давайте подытожим наше голосование.
Останавливаем голосование. Ну, совершенно удивительное. Редко такое бывает. Разброс. Значит, людей, которые считают, что молодежь идет в чиновники или хочет идти пойти работать чиновниками из каких-то прагматичных каких-то соображений, неважно, каких их очень много, 95,5%. И только 0,4% считают, что вот они идут служить, работать и так далее.
0,4 это 4.
Ну, в смысле, 4, да, 4%.
4,5%, да, говорят, что люди идут ради высокого служения, а остальные считают, что есть некая прагматика, что, наверное, не совсем отвратительно, и даже если есть прагматика, что же здесь плохого, если есть прагматика. Тут бы им еще нам привить вот все-таки какую-то левую, правую, уколотим под лопатку, еще и высокое служение бы им как-то нам привить бы.
Идеологию вы хотите сказать?
Ну, какое-то такое, чтобы у них глаз светился, чтобы там не доллары в глазу светились, светились, а чтобы светилось что-то такое нежное, что-то, может быть. Вот как глаз вот у Владимира Владимировича должен светиться. Вот у Владимира Владимировича... Что, вам не нравится?
Особенно, когда он промечил, говорит, у него глаза так светятся.
Нет, просто у него грустный взгляд.
Да у него грустный взгляд? Особенно, когда он про врача говорил, который придет и зачистит все.
Нет, такие Владимир Владимирович говорит, грустными, усталыми глазами. Он говорит, грустными, усталыми. Да. Не побитый, наоборот, а дружелюбный. Угу. Грустными, усталыми, добрыми, очень человечными глазами. Понимаете? Вот что-нибудь такое бы, интересы высокого служения, понимаешь? А то кругом Байкал Финанс-Групп. Ужас, ужас.
Вот новый разворот.
Вот она.
Реклама.
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп». Жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Реклама на эхе – это стильно. 959-0551.
Разворачивайтесь в марше!
10.46. В некоторых регионах, в нескольких регионах власти собираются ввести зависимость квалификационной категории учителей, а значит их зарплату, от результатов единого госэкзамена. Понимаете,
поставить
да?
Поставить зависимость,
то есть по существу создать некий инструментальный тестовый способ определять, хорошие ли учителя. То есть по существу не отделить образование от ЕГЭ. Посмотрите, ведь существует несколько параметров образования. Есть некие вещи, которые нужно уметь делать. Вот как нужно уметь сдавать экзамены. Понимаете? Причем разные экзамены. Можно учить сдавать экзамены, а можно учить делу.
Логично.
Согласны? Конечно, согласны, безусловно. Согласны. Значит, есть такой экзамен SAT-2 в Штатах, с которого вот этот ЕГЭ, в общем, слизан, содран и все такое. Значит, для того, чтобы сдать SAT с высокими баллами, например, набрать, я не шучу, 600 баллов там, и поступить в Columbia University, нужно учиться последние 2 года, а может быть больше, сдачи экзамена SAT-2. То есть вы отдельно учитесь сдаче экзамена. При этом, может быть, вы там, сказать, там Коперник какой-нибудь, Ломоносов, что угодно, я не знаю, может быть, вы Эйнштейн, понимаете? Но если вас не научили конкретно сдаче ЕГЭ, то вы эту дисциплину, то есть сдача экзамена ЕГЭ становится отдельной дисциплиной. Вот и все.
Сам факт сдачи, да, то есть сам
процесс. То есть прохождение экзамена ЕГЭ есть отдельная дисциплина, которую надо отдельно учить. Она не всегда и не во всем совпадает, собственно, с образованием, понимаете? То есть образование — это одна фенечка, а это другая совершенно. Вот в чем мое понимание. Может быть, я ошибаюсь.
То есть вы считаете, что педагогов поставили в зависимость не только от успеха учеников?
То есть образование вообще пошло по боку теперь?
Вот смотрите, тогда. Вот раньше же было такое, не знаю, я училась в школе, когда мы получали двойки, там весь класс за один этот же диктант, да? А учителя расстраивались, потому что у них тоже это все, ну, смотрится, что ученики в классе плохо учатся.
Ну, мы вот раз спросим людей.
Вот. А сейчас уже и ЕГЭ, которые даже люди, которые учатся на 4, ученики, да, они сдают на 2. Ну, бывает такое, да? То есть вот сейчас теперь они должны научить еще учеников сдавать ЕГЭ, получается.
Смотрите, значит, ученика учат главным образом сведениям и способом, да? Двум вещам. Сведениям и способом, да? В каждой дисциплине. Угу. В каждой дисциплине вы получаете сведения. Вы получаете сведения по химии, например, да? И вы получаете способы постижения дальнейшего развития в этой дисциплине. Понятно. Значит, если вас учат сведениям и способом, то это вот, собственно, может быть образование, да?
Способ
думать, сведения
конечно.
И способы. Как-то у Ньютона было меньше сведений, чем у сегодняшнего лоботряса, который курит на крыльце школы. У него сведений больше, чем у Ньютона, понимаете? Он, например, знает об атомной бомбе, а Ньютон не знал. Сэр Исаак Ньютон не знал об атомной бомбе, понимаете? Таким образом, сведений больше у лоботряса. Но способов и умения подходить к решению проблемы у Ньютона было больше, наверное, я так думаю.
Ну вот. Логично, конечно.
Наверное. Ну вот, давайте так. И есть образование, и есть еще отдельный предмет, это сдача чертова ЕГЭ. Для чего, собственно говоря, делается ЕГЭ? Для того, чтобы схематизировать способы дальнейшего продвижения. Такие способы схематизации дальнейшего продвижения существовали всегда. Там, в конфуцианском Китае, например. То есть задавались какие-то вопросы, вы должны были написать сочинение и так далее. Но, впрочем, это не было тестовым способом, как мне...
То есть не ставить галочки, а отвечать?
Нет, не было тестовым способом. По-моему, это не было тестовым способом. Ну так вот, так или иначе. А если сейчас ставить прямую зависимость от ЕГЭ, зарплаты учителей, то образование идет к черту сразу, понимаете, собственное образование.
То есть учителя будут учить исключительно тому, ЕГЭ, чтобы сдали ЕГЭ?
Конечно. Будет на первое ЕГЭ, на второе ЕГЭ, на сладкое ЕГЭ, и потом на полдник опять ЕГЭ, и будет все время ЕГЭ. Это будет единственная дисциплина.
То есть знания учеников после школы будут исключительно такие крестики и галочки? Да,
конечно.
Такие.
То есть я так понимаю, что к этому придет наука наша. Что мы будем сходу решать тесты, которым нас научили. Правда же? Скажи 4. Говорит, 4. Молодец. Все, молодец. Поставь здесь галочку. Почему 4? Ну, потому что там 2×2. Ну, ты же помнишь эти вопросы? Ну, да, я помню эти вопросы. Тем более, если его будут 10 лет теперь учить тесту, то через 10 лет он будет блистательно сдавать тест.
Все, да, ЕГЭ.
Выходя ослепительным, красивейшим из кретинов из стен этого заведения и не обладая никакими сведениями и способами помимо этого экзамена. Правда же? Наверное, мне кажется. Хорошо, 363-3659. Давайте поговорим с учителями. Все-таки вы разделяете вот эту позицию мою, пусть, может быть, отчасти радикальную, что есть собственное образование, а есть еще одно отдельная дисциплина, это сдача ЕГЭ. И если мы учителям будем давать зарплаты за ЕГЭ, а не за образование, то тогда мы, безусловно, пожертвуем образованием, мне кажется. Может быть, это я чуть-чуть гиперполизирую, чуть-чуть усиливаю позицию, но все-таки
чтобы
я хотел...
Чтобы понятно было, что это, конечно.
Ну, конечно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Лариса.
Вы преподаете?
Лариса, Москва.
Вы преподаете?
Я преподаю, скажем так, репетирую.
Хорошо. Вот скажите, ЕГЭ и образование – это разные дисциплины или нет?
Разные дисциплины. Причем, скажем так, тенденция вот к тому, что происходит сейчас, она наметилась уже давно. В свое время, когда ввели новые учебники, еще Александровские, у меня тогда сын был маленький, я сказала, надо идти в репетиторы, потому что по этим учебникам научить нельзя. И выучиться нельзя. Сейчас заведомо в плохие условия ставятся те ребята, которые вдумчиво и медленно мыслят. Вот должен быть автоматизм, как мы пишем слово «мама», не думай ни над чем. Вот да. Там точно так же по такой...
Потому что там же скорость тоже играет.
Скорость играет огромную роль. То есть ребята, которые основательно думают, проигрывают заранее. Раз. По математике 26 задач. Даже если бы они все были простые, это на 4 часа 26, которые надо прочесть, понять, что от тебя хотят, оформить и осознать. Из них как минимум 5 очень хорошего уровня.
Позвольте мне занять противоположную вашей позицию и вот с этой позиции попробовать критиковать вашу. Вот смотрите, но спрашивает вас вдумчивый какой-нибудь человек из министерства. Он говорит, позвольте, а как определить, каковы тогда механические критерии определения знания учащегося и качества преподавания учителя? Ведь может быть, вы скажете ученику, что все главное он уже знает, да, он знает, где верх и низ, он знает гравитацию, он знает, что вода мокрая, это и есть главные сведения. И дальше, вы можете сказать ему, как учитель дзен, весь мир в капле росы на травинке сегодня утром в твоем саду. Значит, зачем вообще всю эту ахинею изучать? Понимаете? Но тогда нет инструментального подхода, как же его, гада, изловить и измерить?
Вот как рубежные проверки, тестирование в форме ЕГЭ замечательно, но там, где нужен именно технический навык. Но сейчас ребята натасканы уже настолько, что там, где задача, скажем, простая, решается в одно действие, они приступают к ней с позиции ЕГЭ и крутят и вертят непонятно зачем. Понимаете? То есть вот совершенно стали выпадать элементарные арифметические задачи на элементарную логику. Понимаете?
Спасибо вам за сведение. свидетельство. Давайте продолжим после 10 этот разговор, вот мне кажется, нужно, потому что тема глубокая, и звонят очень много людей, и нам на СМС очень много людей пишет.
Всего доброго.
Спасибо.
Развернитесь, пожалуйста.
Разворот.
Одиннадцать часов 11 минут, понедельник, 28 июля. Здравствуй, великий город, здравствуйте все. Это Радио Эхо Москвы. Наталья Квасова, звукорежиссер в студии, Ирина Воробьева, ведущая этой программы. Здравствуйте, Ирина.
Доброе утро, Сергей Доренко. Мы продолжаем.
Продолжаем.
Тему продолжаем обязательно.
Слушайте, почему-то про блондинок несколько анекдотов прислали. Совершенно не понимаю. Давайте про СМС скажем. СМС 7-985-985 код. 970-45-45. Что нужно сделать, чтобы у блондинки засветились глаза? Читали это? Я говорил,
я
что...
Я читала, вы прочитайте, я сейчас отвечу.
Посветить ей в ухо фонариком.
Так вот, Янис, если вам посветить в ухо фонариком феникс, посмотрите в интернете, что это такое, даже у вас засветятся глаза, поверьте мне на слово.
Нет, ну хороший, Я не знал, не говорите, что это старый анекдот. Старый. Не говорите, что это старый анекдот?
Я уже сказала, старый. Я, знаете, старый? Я специалист по анекдотам по блондинам.
А
по
знаете, блондинам. Вот почему блондинка пищит после того, как выпьет таблетку?
Пищит?
Пищит.
Вот так, я не эксперт, ну-ка.
Ну, она, значит, она пищит, она пьет таблетку. Запивает и говорит, вот так вот говорит. Почему? Я спрашиваю, слушай, а что ты пищишь? Она говорит, написано же, после приема пищи. Ну, правда,
отлично.
Зря, зря же не напишут,
я
правильно?
Прекрасно.
Да?
Конечно.
Хорошо.
Мы блондинки такие, знаете, мы как сказано, так и делаем. Поэтому сказано продолжать разворот до 11.40. Мы продолжаем. Сказано продолжайте, мы продолжаем.
Мы с Ирой вместо передачи про простатит сегодня в 11.00. Обычно же какая такая передача
бывает? Ну, какая-то такая, простатит на ГИОН.
Какая-то такая передача бывает, но вот мы вместо нее про ЕГЭ говорим. Мне кажется, это равно...
ЕГЭ, простатит, мне тоже кажется.
Похожие вещи, как с ними бороться и так далее. Хорошо. 363-3659. Мы говорим про ЕГЭ. Вот что. В нескольких регионах власти собираются ввести зависимость квалификационной категории учителей, а значит и зарплату учителей, от результатов ЕГЭ. То есть инструментально измерить как бы вот через тесты, что хорошо ли готовят учителя учащихся. Но... А потому что по ЕГЭ теперь отчитывается, ведь не только учащиеся, по ЕГЭ отчитываются и области друг перед другом, перед Миноборнауки, понимаете?
Миноборнауки хотят... перед руководителем национальных проектов.
Все хотят друг друга измерить. Все хотят друг друга измерить. А как измерить? Вот понимаете? Мы говорили прежде с учителем, с ветераном движения, который сейчас занимается репетиторством, и мы говорили вот о чем, что действительно образование и ЕГЭ — это разные вещи. И я напомню вам поучение там даосское, да, что не надо для того, чтобы познать мир, достаточно увидеть каплю росы на травинке утром в твоем саду. И все, не надо никуда идти, не надо никуда ехать, не надо ничего читать, вообще никакие мантры там повторяй, вообще ничего. Посмотри на каплю росинки, на росинку на травинке, и ты видишь всю истину мира, все там все. Ну вот.
То есть нужно воображение и нужно думать, я
теперь спрашиваю, как это измерить, черт побери, как это измерить? Понимаете? Вот, потому что, когда мы подходим с точки зрения финансирования, квалификации, категорий, как это измерить? Нам говорят, этот учитель мудрец, и он гуляет в апельсиновых рощах со своими учениками. Звать его, кажись, Аристотель. Ну, кто? Как это хмырь? Ну, тут, вот он же гуляет взад-вперед, гуляет среди апельсинов, гуляет, зачем он гуляет? Дурак, наверное, потом. Понимаете? Но мы говорим, а если, вот как вот мы его измерим? Какая у него квалификация у этого Аристотеля? Какая у него квалификация?
Насколько он умный? То есть, по факту, квалификация будет такая, как такими вырастут его ученики, что ли?
Сразу видно, что не дурак, Аристотель, сразу видно, не дурак. Но вот как, сколько ему платить, мы же не знаем. Нужна квалификация.
То есть нужно придумать ЕГЭ для его учеников.
Ну, конечно.
Которые потом сдадут, и мы скажем, конечно. Квалификация-то ого-го.
Таким образом, так или иначе, я думаю, я полагаю, и мы предлагали это мнение для обсуждения, что ЕГЭ и образование — это разные дисциплины совершенно. Понимаете, разные. И готовить к ЕГЭ значит отказаться от образования.
Слушайте, знаете, мне вот еще пришло в голову, что все, конечно, учителя разные, но вот у меня в школе был один преподаватель, который учил нас думать. Он преподавал нам, по-моему, географию, и он учил нас думать. Понимаете, то есть мы после географии, где мы учились думать, мы думали уже и на математике, и в русском языке, и в литературе. То есть он не просто преподавал нам предмет, где находится Европа,
вот сейчас,
где
когда
находится
вы уже закончили,
Африка.
Сейчас, когда вы уже закончили школу, как вы...
Я блондинка, ну что вы, о чем?
Продолжаете думать?
Конечно, я продолжаю пытаться учиться думать. У меня не всегда получается, конечно.
И каждый день думаете?
Конечно, я утром просыпаюсь и говорю себе: Воробьева, думай, думай, Воробьева.
Think, think, think. Да, помните, да, да, Винни-Пух, 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 когда он бьет себя и говорит: think, think. Помните?
Да, он очень трогательный.
Да, 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 да. Ну хорошо, давайте говорить об этом. 363-3659, московский телефон. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Татьяна Николаевна.
Да, Татьяна Николаевна.
Я учительница русского языка из Белоруссии, гощу в Вологде.
Да.
И слушаю вашу передачу, потому что «Эхо Москвы» у нас не идет. Я с удовольствием слушаю эту передачу.
Спасибо вам большое.
Тем более, очень интересный и больной вопрос зато.
Ну, давайте прямо вот решение сразу.
Я занимаюсь репетиторством по русскому языку. И вы представляете, что это совершенно разные вещи. Урок и ЕГЭ. Например, слово «столовая» к какому склонению относится? Оно ни к какому не относится, потому что оно прилагательное уже. Это субстантивация произошла. Это так важно для жизни?
Послушайте.
Конечно, нет. Но глупо...
А когда приходишь в столовую и решительно ее субстантивируешь...
Это может быть и прилагательным, это может быть и существительным. И
да.
Вот такие мелочи даются вот в тестах по ЕГЭ по русскому языку.
Ага.
Но интересно заниматься. И все зависит от учителя. Ученика еще, а вдруг у него живот заболел?
Да.
А вдруг у него голова заболела? А вы будете сравнивать, хорошо репетитор дал ему знания или нет?
С другой стороны, позвольте мне, Татьяна Николаевна, спросить вас. Но как же измерить, послушайте, тогда все-таки знания? Как их измеришь?
Но уроки русского языка глубоко, так как требует ЕГЭ, не дашь знания. Но думать, заставить ученика... Можно и на уроке, и я преклоняюсь перед репетиторами.
Спасибо.
Которые углубленно дают знания по всем предметам.
Спасибо вам, Татьяна Николаевна. Да. Я другой раз из старательности лепил пару-тройку лишних запятых.
Возможно. Спасибо. Хотя разные репетиторы есть.
Татьяна Николаевна, видели ли вы разновидность идиотов, которые из вежливости лепят пару-тройку лишних запятых?
Да это разве так важно?
Это я такой. Спасибо. Спасибо. Я думал, она меня пожурит каким-то образом, скажет.
Ну что же вы,
все-таки в причастных оборотах не всякий раз надо ставить запятую, а всякий раз, когда оно до, а не после, сказала бы мне Татьяна Николаевна, ну что же вы? И она, видите, она решительно возражает против субстантивации прилагательных. Напомню вам профессора Преображенского, который утверждал, что пищу следует принимать в столовой, и он именно субстантивировал решительнейшим образом. То есть он имел в виду помещение, которое так называется.
Кстати, о русском языке. Вы знаете, я пишу очень грамотно и не знаю практически ни одного правила. Я просто читала много очень.
По наитию.
Ну вот мне говорят, что есть такое понятие врожденная грамотность. То есть тест бы я, ну, прошла бы, наверное, но с трудом. А вот пишу я грамотно, и потому что много читаю. Вот так вот.
Что творят? Алло, здрасте. Здрасте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, это Артур, студент из Казани, он звонит.
Артур, здравствуйте. Вот скажите, все-таки ЕГЭ и образование, если оценивать учителя по результатам ЕГЭ его учеников, не уйдет ли образование?
Я не знаю, знаете, вот я сдавал ЕГЭ 7 раз, точные науки я сдавал и гуманитарные. По точным наукам я учился плохо и сдал, соответственно, их на тройке. Ну, считаю, что достаточно...
Позвольте сразу ремарочку. А почему 7 раз? Просто вы развлекались таким образом?
Нет, я для первого образования, не для второго сдавал. Науки я сдавал для первого образования, а гуманитарный для второго. А я сдал вот в этом году для второго образования русский, обществознание и историю.
Да.
Хочу сказать, что эти предметы я учил, основательно учил, но есть некоторые вопросы, которые поставлены некорректно.
Вам кажется, что если вашего учителя, ваших преподавателей, ваших учителей оценивать по вашему результату ЕГЭ, ну, понятно, что статистическому, там, класса, школы, потока, не знаю чего, это позволит им преподавать вам полный объем знаний, которые они вам дали, или учить придется только ЕГЭ?
Нет, знаете, я считаю, что учитель преподает, дает полные знания, здесь зависит от ученика. Если он учит предмет, значит, он, я считаю, хорошо сдаст предмет. Я просто сужу по себе.
А слушайте, дайте мне сделаться учителем на секундочку. Дайте мне сделаться учителем, я вот вам скажу. Если вы... есть человек, от которого зависит вот ваше ЕГЭ, есть человек, от которого зависит моя зарплата, моя категория, то я скажу, я, скорее всего, буду учить вас ЕГЭ. Уже черт с ним, понимаете, я не стану прогуливаться с вами в апельсиновых рощах. Нет, не стану. Я скажу вот что, парень, давай-ка мы сейчас для разминочки пройдем несколько вопросиков страничек из ЕГЭ. И я вас натаскаю, вы у меня будете лучшим в мире чемпионом по ЕГЭ. Лучше, чем пудель, разыскивающий шампиньоны. Понимаете? Но прибавит ли это знаний?
Вы знаете, я считаю, это относится не ко всем предметам. Вот в точных науках, там, где требуется окончательный, абсолютно определенный, точный ответ, здесь готовься к ЕГЭ, не готовься, это ничего не даст. Здесь просто нужно понимать этот предмет. А в гуманитарном науках, где можно, в принципе, догадаться в том же обществознании, там просто нужно его понимать. Вот с русским языком я с вами согласен. Там в варианте да. А, там я вот готовился, как вы говорите, по вашей теме.
Позвольте, я буду беспощаден. Я буду беспощаден. Я сообщу вам одно страшное сведение. Нелинейных уравнений в мире больше, чем линейных. Большая часть уравнений, возможных, не имеют решения. Согласны?
Да, согласен.
Математика гораздо менее точная наука, чем гуманитарная. Спасибо, потому что большая часть уравнений нелинейные, и большая часть уравнений не имеют решения. Попробуйте сконструировать уравнение просто от балды, и после нескольких, скажем, первых 20 миллиардов уравнений, которые вы напишете на листочках, скажите мне, сколько из них линейные, сколько нелинейные. Ну, конечно, вы можете нарочно для меня писать линейные, но подумайте об этом.
Давайте еще вот о чем подумаю. Смотрите, ЕГЭ все время вызывает очень много скандалов. Каждый год. Подождите.
Извлеките, вы знаете математику? Извлеките квадратный корень из минус 16.
Вы что, такие с ума сошлись с утра в понедельник такие вещи спрашивать у блондинки, которые в ухо фонариком светит?
Нет, потому что он говорит, ну правильно сказал нам учащийся, что математика точная наука.
Из минус 16 квадратный корень, боже,
ну,
это
секундочку,
можно, что ли?
Секундочку. Ну, вообще, я просто спорю, потому что математика, она великая наука. Если бы она была точной наукой, она была бы наукой для кретинов. Это великая наука. Большая часть уравнений не имеет решения. А квадратный корень из минус 16 – это мнимое число. Но оно
есть. Я говорю, что из минус 16, ну как?
Но есть, конечно. Есть, конечно. Это мнимое число. Понимаете? Ну и так далее. В математике столько допущений. Гуманитариям вообще не снилось, даже близко. Гуманитарии отдыхают рядом с математикой. О чем вы говорите? Ну хорошо. Что, извините,
я вас перебил. Да, я говорила о том, что ЕГЭ каждый год вызывает скандал какой-то жуткий и постоянно скандалит на тему того, что не скандалит, а говорят, что учителя и так мало получают. А тут, смотрите, маленькую зарплату учителей в регионах, в регионе, не в Москве, в регионах, да, накладывают на скандальный ЕГЭ. Получается вообще какая-то адская совершенно смесь, какая-то бомба замедленного действия просто.
После нашей программы, безусловно, это будет отменено. Хотите? Ну чего, правда?
Хочу, конечно.
Ну все, все, после нашей программы, это, безусловно, мы опозорили эту тему, мы окончательно дискредитировали ЕГЭ, как САТ-2 и САТ-2, вот этот американский. Все, нет его больше. Растерзали, выплюнули. До свидания. Через секунду продолжим.
Вот новый разворот.
Потому что я хочу сменить тему. Послушайте, самое легкое дело — топтаться и рвать в клочья ЕГЭ. Это вот просто как будто это игрушка для щенков каких-то, которые они уже полностью обсосали, обгрызли, сломали и прочее. Еще раз, ЕГЭ. Но это, конечно, кощунственно. Но, с другой стороны, как измерить? Ну как? Вот вы поймали какую-то живность. Понимаете?
Так.
Этот самый, сейчас я напомню, вот, Северный океан — это водоем, да, по-моему, в нем живет рыба. Длины неизвестно сколько ли. Джуанзы. Начинается с этого. Джуанзы. Вдруг взметнется, ударится о воду и сделается птицей. Имя ей два. Ну, там можно переводить по-разному. Феникс кто-то переводит. Рыба, имя ей один. Взметнется, ударится о воду, сделается птица, имя ей два. Ну, или феникс, как хотите. В длину неизвестно, сколько ли. Ну что, это поэтика, это Джуанзы. Но мы, когда мы возвращаемся на Землю, мы говорим, черт, так вы измерьте нам эту птицу, измерьте нам эту рыбу, что нельзя пройти вдоль нее с метром, может быть, с лазерным каким-то таким измерителем. Почему вы, как, что значит неизвестно, сколько лишь? Что значит неизвестно? Ну, это очень... Горлица посмотрит и скажет, зачем быть такой большой? Ну, и так далее. Это поэтика, ну дайте нам измерение какое-то. Ну вот, говорят люди из министерства. Но мы с вами предпочитаем прогуливаться в апельсиновых рощах.
Ну да.
Ну, значит, все равно они
смотреть
победят.
Смотреть на Россию.
Нет, а кто нас победит? Кто нас победит?
Да кто нас может победить?
Нас победят все, ну, включая министерство.
Да ну министерство... что вы? Ну, они 100%. Победят, потом проиграют.
100%. Министерские нас победят 100%.
Нет, они победят, но потом учителя просто поуходят, там, поувольняются все и все, и что? Что, зачем? Они в репетиторы все пойдут. Что им там делать-то?
Посмотрите. В море мы запустим авианосцы. Давайте военных сейчас мы будем, наоборот, мобилизация.
Спасибо,
всеобщая мобилизация.
Военных?
Вот, значит.
А что? Вы же про глаза сказали, я вот прочувствовала.
Значит, все пошло на лад теперь. Все пошло на лад. В море сделаются у нас всюду авианосцы. Россия будет стремиться стать второй морской державой в мире после США и построить для этого 5-6 авианосцев. И даже авианосные системы будут. Морские авианосные системы в составе авианосцев, кораблей сопровождения, средств разведки и будут в Северном и Тихоокеанском флотах. В 2012 году начнется, ну все, уже объявлено, потому что вчера был морской праздник, вы знаете.
Да, конечно.
Ну так вот,
видела.
День военно-морского флота. Хорошо, это первое. Второе, ГРУ запустила спутник наконец-то, Персона-1, выведен новый военный спутник Персона-1 с Плесецка. Это важная тема, потому что прежде они были, в 2001 году как будто перестали. Но они дают с высоким разрешением фотографии. Которые потом высоколобые люди, такие вот именно красивые и здоровенные в ГРУ, сидят и расшифровывают, где чего ползет, где зачем, а за чего оно ползет, зачем оно тут строится, где вывозят землю, почему вывозят землю, может быть, подземную какую-нибудь шахту строят, понимаете?
То есть настолько хорошие фотографии делают, что можно все.
Хорошие,
это
превосходные фотографии делаются, конечно. Оптика все еще та, которая вывезена из Германии в 46-м году, там, в 45-м и так далее. Понимаете? Все. И все прекрасно. Ну так вот, это тоже хорошо. Спутник Персона. Но он один, правда, у американцев чертова уйма таких спутников, которые нас все время фотографируют. Но у нас пока один, ну еще что-то повесят, и слава богу. Теперь вот еще публикация, которая не такая радостная. Оказывается, в Генштабе, как будто по сведениям сегодняшней прессы, собираются переподчинить летчиков сухопутным генералам. Вот это, для этого мне нужны летчики совсем срочно, чтобы летчики позвонили и сказали, что это значит. Военно-воздушные силы, как вид вооруженных сил, могут вскоре прекратить свое существование. По сегодняшним публикациям такой план вынашивается в Генштабе. Есть разработки о том, что все ВВС и ПВО будут переданы непосредственное подчинение командующим военными округами.
То есть, по факту военно-воздушные силы просто прекратят свое существование.
Но они будут как подразделения в составе округов, видимо. То есть но командующий округ.
Не военно-воздушные силы, а какой-то вот.
Нет, я думаю, им оставят название. Но только военно-воздушные силы какого-то округа, например. Да? Вот там есть какой-нибудь корпус ВВС, ПВО, там какой-нибудь бог весть саратовский, да. И он будет прямо вот командующему сухопутным округом подчиняться. И он, командующий сухопутным округом, будет рассуждать, против кого ему устроить военно-воздушные бои, например, там, или учения, или
чего-нибудь.
Поднимать
воздух самолета.
Ну, а почему нет? Конечно. Понимаете, я думаю, что кроме какого-то пафоса совершенно оскорбительного, когда летчик подчиняется портянке, что абсолютно невозможно, запретительно даже думать противно об этом, чтобы летчик, герой, так сказать, человек с пламенными моторами, девушки потом, и так далее, все это, да? Ну вот, чтобы он подчинялся портянкам. Это ужасно звучит. Но, тем не менее, кроме этого, наверное, существуют еще какие-то соображения. После новостей в 11:35 мы поговорим об этом и просим вас в это время позвонить нам по 363-3659. Пока разлучимся.
Разворачивайтесь в марше!
Thank you.
11:30 в Москве. Доброе утро, новости. Комиссия Федеральной антимонопольной службы 26 августа рассмотрит дело Митчелла о нарушении антимонопольного законодательства. Дело возбуждено в связи с высокими ценами на коксующийся уголь, который является сырьем для металлургической промышленности. На прошлой неделе премьер Путин раскритиковал Митчелл и его основного владельца Игоря Зюзина. Глава правительства поручил антимонопольной службе и Следственному комитету проверить ценовую политику компании, сообщает РИА. Московский арбитражный суд оставил без движения до 22 августа иск Михаила Прохорова к Владимиру Потанину, издателю газеты «Москву Таймс» о защите деловой репутации. Суд принял такое решение по формальным основаниям, сообщает «Интерфакс». Прохоров подал иск неделю назад. Поводом стало интервью Потанина, в котором тот обвинил Прохорова в несоблюдении договоренности в рамках продажи блокирующего пакета норильского никеля. Мосгорсуд сегодня приступает к рассмотрению дела группы скинхедов. Из 13 обвиняемых 12 несовершеннолетние. Им инкриминируют убийство, покушение на убийство, а также разжигание межнациональной розни. Процесс будет проходить в закрытом режиме. На черкизовском рынке Москвы обнаружено несколько подпольных цехов по пошиву контрафактной продукции. На производстве трудились более 500 граждан Вьетнама. У многих отсутствовали миграционные карты, подтверждающие законность нахождения на территории России. Милиция изъяла швейные машинки, фурнитуру и этикетки с названиями известных фирм. Российские граждане не пострадали в результате взрыва двух бомб в Стамбуле. Об этом сообщило российское генконсульство. Жертвами взрыва стали не менее 17 человек. 154 получили ранения. Турецкие власти уверены, что речь идет о терактах. Пока никто не взял на себя ответственность за эти взрывы. Член общественной палаты просит премьера Путина придать Соловецким островам особый статус, чтобы не превращать их, цитирую по Интерфаксу, в объект развлекательного туризма, направленного на извлечение финансовой прибыли. Среди авторов обращения известные ученые и общественные деятели. Министерство экономического развития России внесло в Минфин уточненный прогноз по развитию экономики, согласно которому инфляция в 2008 году составит 11,8% вместо предполагаемых 10,5%. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление замминистра экономического развития Андрея Клепача. Курс доллара на понедельник 23 рубля 36 копеек, евро стоит 36 рублей 71 копейку. В Москве сегодня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура днем плюс 18-20 градусов. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Где?
Тама. Реклама.
Послушайте, как растут деньги, инвестированные в недвижимость компании «Капитал Групп». Жилье, которое работает на вашу прибыль. Компания «Капитал Групп». Мы строим ваш капитал. 771-7777. 771-7777.
Читайте в понедельник в «Новой газете». Продолжение финансово-криминального сериала Юлии Латыниной «Дело Козлова» в следующей серии. Как превратить своих врагов во врагов России? Что выиграли силовики от банковской реформы? Козлов и Френкель. Чем закончилась личная встреча врагов? Бензобаку крышка. Цены на бензин растут не из-за нефти. В чем истинная причина подорожания топлива и как государство может повлиять на ситуацию? Читайте публичную лекцию экономиста Владимира Милова. Об этом и многом другом читайте в понедельник в «Новой газете».
Модный курорт. Не мечтай, а закажи и получи DVD в подарок.
Сеть турагентств Dream Club. Акция действует до 31 сентября. При покупке путевки от 60 тысяч рублей на семью. 258-258-5. Dream Club. Мы диктуем моду на путешествия.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Посол Ирана в Российской Федерации Галам Риза Ансари. В передаче «Разворот» в понедельник 28 июля после 15 часов. Задавайте свои вопросы господину послу на наш сайт в интернете. www.echo.msk.ru.
Внимание!
Так,
изменился график профилактических работ на московском передатчике «Эхо Москвы».
Да что такое?
Каждую ночь с понедельника на вторник с 2 часов до 6 утра,
ну хоть так,
прерывается вещание «Эхо Москвы» на московских FM-передатчиках. Но слушать эфир можно на сайте «Эхо».
Точно! echo.msk.ru.
В ночь с понедельника на вторник с 2 до 6 утра.
Спать не буду.
Развернитесь, пожалуйста.
11:35, мы продолжаем. Мы говорим о Министерстве обороны, о Генштабе, о планах перепочинения авиации округам. Как будто округа таким образом насыщаются, но тогда и военное планирование получается на другом уровне, Ир.
Понимаете? Получается, что так. Если,
военное планирование.
Если до этого этим планированием занимались другие люди, я так правильно понимаю?
Да.
За этого же все поменяется?
Вот если отойти от гонора и от вопросов чести, то в конечном итоге когда-нибудь все равно на какой-то высоте, все равно гражданский человек или не летчик управляет авиацией. Ну, Сталин был не летчик, например.
Ну,
просто.
Например, да?
Угу. Например, министр обороны там не летчик, совершенно спокойно управляет в моменты планирования, но у ВВС и ПВО, теперь это объединенная структура, есть свой штаб. И этот штаб может согласовывать действия всей авиации, если и когда ее нужно сосредоточить на каких-то узких направлениях. Напомню, что есть вообще авиационные войны, которые или почти исключают участие иных родов войск, либо минимизируют участие других родов войск. Да, авиационные войны, когда мы помним отлично, как в первой буре в пустыне была уничтожена авиация Ирака в первую ночь. Мы помним, как воевали с Белградом. Это была авиационная, ракетная война. Ракетная и авиационная, да? То есть это не... Таким образом, нужно иногда на узких участках, на узких направлениях сосредоточить всю мощь авиации, например. Значительно. А если она отдается округам, то это делать как? Вот даже это не очень понятно.
Слушайте, ну а может быть у них останется единое командование, которое
Нет.
будет, и которое все-таки в итоге оставят, которым все будут подчиняться, да, единому командованию, а вот единое командование уже будет подчиняться, там, как в Разепортянкам. Может быть, будет так?
Нет. Авиацию, части и подразделения, соединения, видимо, на корпуса и дивизии, передаются как будто по этому плану, который готовится в недрах Генштаба, о котором сегодня пишут, передают округам. То есть округу, сухопутному, обычному округу, военному округу передается и его авиация, и все.
То есть имеется в виду, что все это дробится на маленькие частички, которые раскидываются
по... Ну, конечно. Ну, поймите, ну, сидит человек в этом округе в своем и планирует, например, какие-то военные действия или, не знаю, участие авиации. Но как он может... Планирует, он что, воюет там Саратов с Ростовом, что ли? Я не понимаю, в чем там, где что он планирует? Авиацию разве не надо? Авиацию, как мне представляется, планировать все-таки на более высоком уровне, на уровне штабов родов войск.
Зато у них будет совместное учение одна область против второй области, и все пешие, и все остальные...
А для стратегических бомбардировщиков как будто планировалось бы не передавать их округам, а это было бы уж совсем отчаянно смешно, а создать для них какой-то департамент в центральной, вот при Министерстве обороны. Понимаете, что отдельный какой-то вот департамент, отдел, вот, они будут стратегами заниматься, управление какое-то. Хорошо. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, вы летчик или нет?
Андрей, Москва. Я служил в авиации в отдельном авиационном полку в Плесецке.
Да.
То есть вот как раз тот самый случай, когда авиационный полк вот, транспортного обеспечения, он был подчинен ракетным войскам. И вот ярчайший пример, который я могу рассказать из своей службы.
Давайте.
Зима. Предварительная подготовка на авиационной технике происходит в полку. То есть экипажи во главе там с командирами, борттехниками занимаются обслуживанием авиационной техники, подготавливают ее к завтрашним полетам. Неожиданно приезжает, как мы их называли, черный полковник, то есть человек с черными погонами.
Да.
Он выходит на аэродром, тупо взирает на все происходящее, то есть... И говорит нашему командиру полка, а что это у вас личный состав ерундой-то занимается? Ну-ка быстренько кросс с полной выкладкой. И вот все вот люди, которые сидели, занимались делом, бежали кросс естественно, на следующий день полеты были сорваны.
Высокотехнологичные виды вооружений, конечно, люди, которые работают в этой сфере, друг друга не понимают, и особенно не понимают вот таких вот людей, муштры такой прусской, это понятно. Но с точки зрения военного планирования, вы вполне органично обслуживали Плесецк, правда, транспортная авиация?
Да, конечно.
То есть тут нет зазоров, непонимания. Тут, понятно, нужно доставить то и это, и понятно.
Да, совершенно верно.
Тут нет, но с боевой авиацией, как округа будут планировать работу боевых полков, вот это я не понимаю.
Ну, здесь то же самое получится, то, о чем я рассказал.
Спасибо большое. Вот, раз уж все начали рассказывать смешные случаи, дайте я вам расскажу, как руководили комсомольцы нами в Гослерадио СССР. Когда надо было срочно перегонять, еще была пленка, не видео, а пленка.
И катушки.
Катушки, да. Ну, нет, ну, кодек, на кодек снимали. Значит, кто на Сивму, кто на кодек, кто на что снимал. Ну, мы на кодек снимали. Так вот, надо было гнать унилатераль, перегонять через спутник там в Индию какой-то отснятый сюжет срочно. И снято на кодеке было. И прибегает мой товарищ, который работал рядом со мной, к начальнику отдела и кричит: 10 минут до унилатерали, не успеваю проявить, не успеваю смонтировать. Что делать? Надо переносить унилатераль, перегон.
Угу.
На что начальник отдела, который был брошен на усиление в Гослерадио из комсомола, твердо и жестоко, так сказать, сказал: гони там, там проявят. То есть гони в Индию непроявленную, с непроявленной пленки, а там в Индии они ее проявят. Чего им не проявить, как говорится, понимаете? То есть уровень непонимания действительно... Авиация часто сталкивается с этим, потому что авиация высочайшим образом технологична, и люди не из авиации, просто сапоги, они не понимают.
То есть, вот нам сейчас просто показали картинку, как оно будет.
Ну вот так оно и будет.
Вот
так
оно
и будет,
да.
Но меня-то заботит не это. Пообтешутся постепенно, там и идиотов, и в авиации хватало, знаете каких? Например, комиссаров присылали там... всевозможных, которые ни одного дня не летали. Особенно в ПВО мог быть комиссар, формально ракетчик, который вообще не бум-бум, ни в чем совсем, то есть полный кретин.
То есть ракету не видел?
Нет, он он не понимает ремесла летчика вообще. То есть он может быть ракетчик, комиссар в дивизии, например, ПВО. Но он вообще ничего не понимает. Ну вот как-то они научатся потом через год не говорить глупостей. Но на уровне военного планирования не очень понятно, что будет происходить. 363-3659. Алло, здравствуйте. Секундочку. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. У меня слетел, что ли? Нет, да, здравствуйте, как вас зовут?
Александр меня зовут, я летчик.
Да.
Более того, закончил Академию воздушной армии, кое-что сама знаю.
Вам как кажется, на уровне военного планирования преодолимы трудности, если переподчинение будет сухопутным округам?
Конечно, это весь вопрос решается не в этом. Вопрос, кто будет главкомом. Генералы делят должности. Если авиацию передадут округам, то главком будет помощник, черный генерал. А сейчас летчик. И летчики там держат все свои позиции.
Но если округам, то там может быть и кто хочешь, там не обязательно летчик, там может быть
но
человек, который...
Но ВВС и ПВО, то, которое сейчас существует, авиации почти не останется. Останутся отдельные транспортные полки, там еще какая-то мелочь, и все. А основная авиация будет в округах. Значит, главком как таковой не нужен от летчиков.
Конечно. Так вот округ-то и будет, вот округ, из округа сидит там, кто там, генерал-полковник или генерал-лейтенант, вот он и будет руководить всей авиацией, которая ему уверена.
Так в округе понятно, что будет руководить командующий округом,
да.
Ему поднимут статус за счет этого. Он
конечно.
Уже будет не генерал-полковник, а генерал армии, соответственно.
Да. Да.
Но самое главное, кто будет руководить такой структурой, как авиация.
У него будет зам какой-то. У него будет зам на округ, а центрального не будет руководства. Так получается, для стратегов.
Не, ну, если вообще центрального не будет, это вообще будет смешно.
Вот я тоже не очень
это
понимаю.
Это преступление уже.
Это сильно похоже. Сильно похоже на абсурд, согласитесь.
Это уже было. Были авиации переданы округам.
Было.
Передавались назад в армии.
Да.
Самолеты
суда. Но мы же в 41-м году так встретили войну, когда авиация была в округах.
Самолет Су-27 имеет радиус действия такой, что он перекрывает несколько округов. И что же его возможности будут планировать? Округ, который не знает, куда вообще самолет этот применить с такой дальностью.
Спасибо. Да я надеюсь, что эти планы Генштаба просто как-то они переварят, выплюнут и не сделают ничего ужасного. Спасибо вам. Держитесь, да. Спасибо. А мы закругляемся, мы пойдем и проживем этот понедельник, 28 июля.